В эфире программа «60 минут по горячим следам». Здравствуйте, дорогие друзья и товарищи. Начинаем со срочных и очень хороших, долгожданных новостей с фронта. Сообщается, что российские войска взяли под контроль Солидар Донецкой Народной Республики. Минобороны России пока не подтверждала данную информацию, но в сети уже появилось видео, на котором бойцы ЧВК «Вагнер» стоят у городской администрации в самом центре Солидара. Наши военные замкнули кольцо окружения вокруг города, и часть украинских боевиков показалась в котле. Прямо сейчас завершается зачистка последних очагов сопротивления под контролем наших сил. И господствующая над Солидаром Юрчина гора, что затрудняет отход небольших групп противника из города. Ведь все основные дороги из Солидара таким образом оказались под огневым контролем российских подразделений. Захваченные нашими бойцами солевые шахты под городом, стратегически важные подземные коммуникации, которые раскинулись на несколько сотен километров. На этом фоне в Киеве старательно делают вид, что вообще ничего не происходит. Зеленский в вечернем обращении и генштаб ВСУ, что примечательно, в утренней сводке попросту проигнорировали потери города. Видимо, думают, как оправдать поражение перед западными хозяевами, которые, ну, наконец-то, вроде бы расщедрились на современную бронетехнику. Украинская пропаганда рассказывает, что Солидар, который до этого она же называла важнейшей крепостью, вообще никому не нужен. В якобы никому не нужном Солидаре, кстати, расположено крупнейшее в Европе предприятие по производству соли, а с военной точки зрения взятие города перерезало украинской группировке пути снабжения. Но главное, открыло хорошие перспективы для освобождения Артемовска. По словам Пушилина, происходящее – переломный момент на пути к полному освобождению территории республики, когда будут взяты Артемовск и Северск, линия обороны ВСУ на территории ДНР будет разрушена, а дорога на Славянск и Краматорск наконец-то открыта. О том, насколько болезненным оказалось поражение в Солидаре для киевского режима, пишет даже американская CNN. Буквально за несколько часов до падения города журналисты телеканала пообщались с ВСУшником. Ну и украинский боец, который предпочел остаться анонимным, рассказал о чудовищных совершенно потерях украинской армии в Солидаре. По его словам, число убитых настолько велико, что их уже никто не считает. Ну а многие деморализованные ВСУшники предпочли не умирать, а просто сбежать из города. В случае дезертирства признал даже советник Зеленского Арестович. Смотрите.
Да, Солидарновка. Звучит, Солидар. Что, чей Солидар, конечно. Солидар наш, наш. Да, наш.
Из Украины поступают сообщения об интенсивных боевых действиях в городе Солидар. Бои ведутся уже на западных окраинах города, а также на севере в районе Кременной.
Похоже, что боевые действия на востоке Украины продолжают только нарастать. В частности, мы были в этом городе. Нам удалось поговорить с украинским военнослужащим. Он заявил, что ситуация в городе критическая. У ВСУ в буквальном смысле уже нет времени считать тела погибших.
Солидар, Солидар. Броники держат 46-го, отдельный привет. Прошу, реально дякую. 46-го, 61-го, отдельный рассказ.
Нацгвардия так само заебись посадила. Їх кидають, блядь.
Ці трасоти кинули.
Ну, троє кинули, не забрали, блядь.
Вони пристріли,
переривають. Вітаю, друзі!
Приветствую, друзья. Я украинский актер Дмитрий Ленартович.
Військовослужбовець десантно-штурмових військ.
Военнослужащий десантно-штурмових войск в Солидаре.
В Солидаре.
Трехсотый.
Трехсотый.
ми перемагаємо.
На украинской стороне этот пехотинец матерится и говорит, что шум от битвы и войны уже просто невыносим. Это видео в социальных сетях показывает российских солдат в Солидаре, подтверждая более ранние сообщения британского министерства обороны о том, что город в основном находится под российским контролем.
Российские войска оказывают огромное давление на Донбассе. Бахмут стал символом самого кровопролитного сражения за всю историю СВО. Что касается Солидара, то можно отметить тот факт, что этот маленький промышленный городок по добыче минеральной соли является огромным стратегическим преимуществом для России. Ведь именно там русские смогут закрепиться и наступать дальше на Запад.
Ситуация крайне сложная. Как сказал президент Зеленский, российские силы прислали подкрепление для взятия Солидара, а именно огромное количество наемников из группы Вагнера. Также украинский президент уточнил, что в Солидаре почти не осталось гражданских лиц. Город полностью разрушен. Не осталось ничего живого. Мы уже довольно давно говорим о Бахмуте, который был основным центром боевых действий российских войск в этой части страны. И там шли ожесточенные бои. Британское министерство обороны сообщило, что российские войска и наемники из группы Вагнера взяли под контроль большую часть этого города. Самые ожесточенные бои сейчас идут в западном районе Солидара, и все выглядит как поражение Украины. Большая опасность заключается в том, что если Солидар падет, то Бахмут тоже окажется в самом бедственном положении и возникнет угроза окружения украинских войск. В США, особенно аналитический центр Института изучения войны, менее оптимистичны в этом отношении, чем украинские военные. Там заявляют, что заявления ВСУ крайне противоречивы. Суть в том, что если русские действительно наступают и смогут взять оба города, то тогда путь на запад станет для российских вооруженных сил гораздо легче, чем до сих пор.
Ну и пока ВСУ оставляют в Солидар, их обеспеченные соотечественнички, вообще ни в чем себе не отказывая, отдыхают в дорогущем европейском курорте. Вне ожесточенных боев представители украинской видной элиты и прочие тусовщики выложили историю из французского Куршавеля, где вместе с согражданами призывного возраста исполняли антироссийские песни, слушали гимн Украины в ресторане «Богатырь». Вынос 6 бутылок шампанского прилагается. Вынос сам, уже узнали неравнодушные люди, стоил компании «Укрпатриотов» порядка 20 тысяч евро. Остается гадать, кем могут быть эти люди на несчастных беженцев, которые живут на пособие, они немного не похожи. Естественно, такое поведение уже вызвало бурю гневных комментариев простых украинцев. Правда, на успешное катание на лыжах комментарии и комментаторы едва ли повлияли. А вот на поставки оружия весьма. Уже на следующей неделе состоится очередная встреча в формате «Рамштайн», где обсудят потребности Украины в вооружениях. Отвечая на вопрос о современных танках, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на встрече со Столтенбергом вчера сказала, что Украина должна получить немедленно столько передового военного оборудования, сколько необходимо для победы. В том числе и немецкие танки «Леопард-2». Ведь, как говорит глава Совета ЕС Шарль Мишель, Киев ведет борьбу за наши европейские, американские, западные общие ценности. Видимо, в поисках этих самых ценностей. С необъявленным визитом в Харьков приехала глава немецкого МИДа Анна-Лена Бербок. Начальника из Евросоюза в Харькове встречали первые лица Украины. Причина простая. Из немцев хотят выбить оружие и деньги. Фрау Бербок прошлась по Харькову примерно как ее предки 80 лет назад. Покомандовала Кулебой, пообещала привезти потом еще одеяло тех самых леопардов. В общем, не подвела Бербок, не обидела украинцев. Правда, какую цену немцы потребуют за эти поставки, укронацисты еще узнают. Похоже, отдавать они будут черноземом, как это уже бывало не раз.
Министр иностранных дел Германии Анна-Лена Бербок приехала с неожиданным визитом в северо-восточный город Украины Харьков, который находится недалеко от линии фронта. Бербок провела переговоры с украинскими коллегами и побывала на нескольких объектах критической инфраструктуры, включая теплоэлектростанцию и детскую больницу. Украинская инфраструктура находится под нарастающим шквалом атак со стороны России. Министр иностранных дел на самом деле приехала по приглашению своего украинского коллеги Кулебы. Он хотел показать ей другую часть страны, помимо Киева. куда часто в прошлом приезжали все официальные представители и главы стран. Она – первый иностранный гость в Харькове, городе, который обстреливается ежедневно. Одной из важных целей ее визита стала цель привлечь внимание к последствиям разрушения критической инфраструктуры здесь, к ситуации с электричеством, отоплением и водой. Бирбок приехала с обещанием обеспечить пакет помощи, в который входят трансформаторы, генераторы для помощи с блэкаутами в этом городе.
А что она говорила о поставке танков Украине?
Это достаточно спорная проблема не только здесь, на Украине, но и в Берлине. Коалиционное правительство все еще не может прийти к единому решению по поводу поставки танков. Министр иностранных дел Германии Бирбок заявила, что она поддерживает все, что может помочь освободить Украину и одобряет поставки оружия. Вообще она сказала, что потенциально немецкое вооружение не сможет спасти жизни, так что она продолжит настаивать в Берлине на том, чтобы правительство отправило немецкие танки.
Город находится близко к российской границе. Когда она прибыла, началась воздушная тревога, продлившаяся несколько минут, о чем ей сразу сообщили. Программа сегодня была разнообразной. Началось все с осмотра котельной, разрушенной российскими бомбардировками. Потом она была в школе, где преподают немецкий. Немного пообщалась с учениками на немецком. Она побывала в детской больнице. Потом мы посетили район, который был сильно разрушен в результате обстрела. Снова и снова выступая на всех этих остановках, она очень четко давала понять, что поддержка Германии не прекратится во всех направлениях.
10 месяцев мы вместе с партнерами прилагали усилия. Были поставки систем противовоздушной обороны «Ирис-Т», «Гепардов». Теперь последнее решение – это БМП «Мардер». Теперь я могу сказать, что мы продолжим это партнерство по этим поставкам. И я сегодня здесь, чтобы своими глазами увидеть, насколько важна эта помощь и продолжить ее наиболее полезным для Украины способом. Поставки оружия будут обсуждаться и дальше. Действие правительства будет определять не общественное мнение, а то, что хорошо и правильно для Украины и мира в целом. Именно так Олаф Шольц охарактеризовал свои принципы, которыми он руководствуется в отношении Украины. Канцлер косвенно продолжает отклонять требования партнеров по коалиции по поставке основного боевого танка «Леопард». Пока неизвестно, изменит ли это решение британцев об объявленной поставке основных боевых танков.
Германия не будет действовать в одиночку. Германия всегда будет оставаться вместе со своими союзниками и партнерами, особенно с нашим трансатлантическим партнером США. Все могут рассчитывать на то, что мы сделаем не из-за общественного воздействия, а из-за того, что это правильно по отношению к Украине и к миру в Европе.
Усиливается и давление извне. По сообщениям СМИ, Великобритания доставит Киеву 10 Челленджеров 2. Если Лондон отправит танк, это станет еще одним повышением качества поставок оружие.
Вашингтон при этом пока не спешит передавать украинским боевикам боевые танки «Абрамс». Пока согласился поставить ВСУ лишь БМП «Брэдли», судя по сообщениям СМИ, рассматривает также вопрос передачи бронетранспортеров «Страйкер». Ну а у Байдена все стабильно. Президент США снова в центре скандала. Оказывается, халатность при хранении секретных документов – фишка не только Трампа. В ноябре адвокаты освобождали бывший офис старины Байдена, который тот использовал в период вице-президентства с 17 по 20-е годы, и совершенно случайно наткнулись на засекреченные документы, которые хранились в запертом шкафу. По данным CNN, в найденных бумагах 10 документов самой высокой степени секретности, содержащие материалы разведки США, по Украине, по Ирану и по Великобритании. Сам же Джо решил перестраховаться и заявил, что не знает о содержании документов и вообще сам был удивлен находке. Пообещал сотрудничать со следствием. Видимо, забрал секреты с работы и тут же забыл, что, конечно, неудивительно в его возрасте Байдену 80. Так или иначе, Байден теперь находится под следствием прокурора США и ФБР. Щепетильности сему повороту судьбы придает факт, что параллельно с этим скандалом прямо сейчас идут обыски в резиденции не Байдена, а Дональда Трампа, где нашли около 60 секретных документов. Республиканцы уже потребовали Минюст провести оценку ущерба от действий Байдена, ну и ключевое. Полномочия Трампа хотя бы входило снятие грифа секретности с документов. Предположим, он для этого их и унес домой. Предположим. А вот вице-президент Байден такого сделать не мог изначально. В соответствии с американским законом. Так что посадят Джо или нет, мы скоро узнаем, но догадаться несложно.
Новый репортаж CNN о засекреченных документах вызвал вал вопросов к нынешнему президенту Соединенных Штатов. Источник рассказал нам, что среди документов, найденных в личном офисе Джо Байдена, были доклады службы разведки о ряде наших союзников и противников, включая Иран. Он сейчас находится в Мексике, и ему задавали вопросы по засекреченным документам. Подобное произошло и вчера ночью, когда он проигнорировал вопрос, заданный на эту тему. По словам источника, 10 найденных документов имеют гриф «Секретно» и датируются временами, когда Джо Байден был еще вице-президентом. Многое по этому вопросу еще нужно прояснить, но на данный момент еще никто не объяснил то, почему вообще у Джо Байдена оказались эти документы и что конкретно в них содержится. Также никто пока не объяснил, почему Байден и Белый дом молчали на протяжении вот уже 2 месяцев и о начатом расследовании в отношении этого. Республиканцы уже придают максимальную огласку этому делу, и Конгрессу также следует обратить на это внимание.
Как долго они сидят вот так, сложа руки? У кого был доступ к этим документам? Где вообще облава ФБР и все это проявление силы с целью убедиться, что у него нет еще больше засекреченных документов?
Насколько мы знаем, в этих документах вполне могла быть засекречена информация об Украине, Иране и Британии. Конечно же, возникают вопросы на тему того, что конкретно было засекречено. Почему эти документы были в личном офисе и у кого был к ним доступ? Насколько вы обеспокоены всем этим?
Очень обеспокоен. И Конгрессу пора уже приглядеться к тому, что вытворяет эта администрация. В ближайшем будущем мы наконец-то сможем организовать комитет, который выяснит, почему Министерство юстиции используется как оружие, а также привлечет к ответственности эту администрацию и выяснит, что президент Джо Байден знает о делишках своей семьи. То, что в этих документах содержится информация об Украине, уже является звоночком, поэтому это дело должно быть расследовано.
Давайте на чистоту. Между этим делом и делом Дональда Трампа с хранением секретных документов с Мар-а-Лаго есть разница. Вот что президент сказал программе «60 минут» по этому поводу в сентябре.
Когда вы увидели фотографии засекреченных документов, лежащих на полу в Мар-а-Лаго, о чем вы подумали?
Как такое вообще могло произойти? Как кто-то может быть настолько безответственным?
Президент Байден впервые прокомментировал ситуацию вокруг секретных документов, найденных в его офисе в Вашингтоне.
Все знают, что я очень трепетно отношусь к засекреченным документам. Мои юристы нашли какие-то документы в коробке в закрытом офисе или шкафу. И как только они поняли, что среди этих документов есть несколько засекреченных, они тут же связались с Национальным архивом и передали ему документы. Меня оповестили об этой находке, и я с удивлением узнал, что какие-то государственные документы были доставлены в этот офис. Но я не знаю, что в этих документах.
Прямо сейчас нам предстоит оценить очередное нарушение нашего законодательства и посягательство на нашу национальную безопасность со стороны Джо Байдена. Его команда признала, что Джо Байден владел засекреченными документами на протяжении 6 лет, хотя это было запрещено законом. То, как эту проблему освещают ангажированные демократами СМИ, является и обличающим, и одновременно отвратительным. Проблема засекреченных документов Джо Байдена – это проблема всей Америки.
Ну и пока на протяжении десятилетий Соединенные Штаты, собственно, считали себя единоличным, как известно, гордым экспортером свободы и стабильности во всем мире, простые американцы уже сейчас всерьез задумываются о том, сможет ли их правительство вместе с Байденом во главе обеспечить безопасность западного полушария. Более того, американские военные опасаются, что китайцы и русские начнут сбивать их спутники, а потому готовят уже контрмеры. Как сообщает Wall Street Journal, если раньше американское военное ведомство при выборе подрядчика опиралось на принцип цена-качество, что логично, то теперь в Вашингтоне больше интересуются вопросом, смогут ли запущенные в космос спутники вообще отразить возможные атаки со стороны России или Китая. Как отмечает издание, главные угрозы в Пентагоне считают китайскую космическую программу. Там предполагают, что Пекин может запускать ракеты и спутники, которые будут создавать помехи для американских аппаратов или даже их уничтожать. Свое предсказание потенциальных угроз в 2023 году составила и Евразийская группа. Там занимаются якобы первоклассный, как они утверждают, аналитика мировых конфликтов. Так вот, эти самые первоклассные якобы аналитики считают, что главными угрозами является Россия с Путиным во главе и Китай, который производит все-все на свете, от шариковых ручек и шнурков до тех самых ракет, которые будут сбивать американские спутники.
Добрый день, уважаемый председатель Си Цзиньпинь, дорогой друг.
What lies ahead for our...
Так что же ждет наш мир в 2023 году? Каждый год евразийская группа берет на себя смелость предсказать самые большие риски, с которыми мы столкнемся в ближайшие 12 месяцев. Вот лишь некоторые из проблем, которые они видят. Российский президент Владимир Путин является якобы злодеем мира для многих после его наступления на Украину. Так что же произойдет, если его страна станет самым мощным в мире государством-изгоем? То есть слишком слабым, чтобы победить, но слишком сильным, чтобы игнорировать. Китайский лидер Си Цзиньпин перестраивает страну сплошь и рядом, но насколько коммунистическим, насколько националистическим и насколько стабильным является мировой поставщик практически всего.
Номер один в вашем списке главных угроз – Россия-изгой. По вашим словам, униженная Россия превратится из мирового игрока в самую опасную страну-изгоя. Что это значит для мира?
Мы никогда не видели до этого настолько мощную страну-изгоя, как Россия Владимира Путина. Мы уже имели дело с государствами-изгоями, такими как Северная Корея и Иран. Так что мы имеем представление, на что способны страны-изгои. Они были вырезаны из международной экономической системы, из международной дипломатии. Они считаются военными врагами. Мы хотим фундаментально свергнуть режим. Мы хотим покончить с этими людьми. Мы не в холодной войне с Россией, мы в горячей войне, в которой мы по большей части действуем через представительства. Русские собираются расширять свои асимметричные усилия против прифронтовых государств НАТО. Как же это может не быть главным риском в глобальной обстановке в этом году? Кто до России был самой опасной в мире страной-изгоем? Иран. Так что если Россия станет страной-изгоем, начнутся кибератаки, атаки на трубопроводах, шпионаж, дезинформация. Все это будет касаться не столько Украины, сколько стран-членов НАТО. Страны НАТО на границе с Россией, например, Польша, будут самыми уязвимыми. И я считаю, что в 2023 году мы не сможем просто рассуждать об этом только как о войне России на Украине и против Украины. Это станет гораздо более широкой проблемой.
Главной политической темой в стране стал парадокс Путина, с которым столкнулся Макрон. Эммануэль так и не смог стать миротворцем в украинском конфликте и, более того, потерял свой статус парламентера, который может запросто поговорить через баррикады, как он раньше анонсировал, с Путиным по телефону на любую абсолютно тему. Не стоило, видимо, Макрону раскрывать содержание секретных переговоров в прессе. Ну и теперь президенту Франции припомнили все его обещания связаться с президентом России, снять все разногласия. Но вот уже без малого 3 месяца в Кремле не берут трубку. Макрон пытается, не получается, он тоскует. Смотрите.
Почему Эммануэль Макрон до сих пор не позвонил Владимиру Путину? Он объявил об этом во время телевизионного выступления 22 октября, хотя не был обязан это делать. А вот что сказал пресс-секретарь Кремля. Что касается отношений Путина и Макрона, вы знаете, что они поддерживают контакт. Сейчас пауза есть в диалоге, но на прежнем этапе контакт был весьма полезен и весьма конструктивен, несмотря на все имеющиеся, в том числе и глубокие разногласия.
Последний разговор между двумя президентами
президентами был 4 месяца назад, 11 сентября. В центре их беседы была продовольственная безопасность, а также ситуация на Запорожской АЭС. Во время этого разговора российский президент предупредил своего французского коллегу о катастрофических последствиях, которые могут возникнуть из-за постоянных украинских ударов, на что французский президент ответил, что причина риска – это российская оккупация. В конце разговора лидеры согласились поддерживать связь, чтобы обеспечить безопасность Запорожской АЭС. Однако после этого они ни разу не выходили на связь, несмотря на обещания Эммануэля Макрона.
Я надеюсь связаться с ним напрямую в ближайшие дни. Я надеюсь обсудить с президентом Путиным этот вопрос. Я с ним поговорю после встречи с главой Международного агентства по атомной энергии.
Что касается даты, то первое обещание Эммануэля Макрона было сделано 22 октября, затем 23 ноября, 15 декабря и в конце концов 19 декабря.
Важно, во-первых, желание поддерживать канал связи, канал для диалога, а во-вторых, сами темы этих диалогов. И Эммануэль Макрон всегда говорил, что он поддерживает связь с Владимиром Путиным не для того, чтобы доставить ему удовольствие, а потому что это необходимо, и потому что нужно поддерживать связь с кем-то по ту сторону баррикады. И Эммануэль Макрон всегда говорил, что он поддерживает связь с Владимиром Путиным не для того, чтобы доставить ему удовольствие, а потому что это необходимо, и потому что нужно поддерживать связь с кем-то по ту сторону баррикады. Так что дело не в том, что президент Франции изменил свой подход к Владимиру Путину. Он всегда считал нужным сохранять с ним связь, потому что если есть контакты, то всегда есть возможность для обсуждения, для изменения температуры в отношениях, для понимания. Находите ли вы эмоциональную и психологическую связь с собеседником? И если диалога не происходит, это не вина Франции. Путин отказывается вести диалог с Макроном и рядом своих коллег. И нужно сказать, что нет особого смысла вести сейчас переговоры, потому что за последние 3 месяца тон разговора стал крайне агрессивным.
Кажется, что именно Кремль считает сегодня диалог бесполезным, хотя раньше на протяжении всей войны этот диалог принес много плодов.
Прямо сейчас продолжают приходить новости с фронта. Что касается Солидара, очевидно, самая горячая точка на войне прямо сейчас. Там продолжается зачистка. Судя по уточненной информации, на утро в Солидаре было окружено порядка 500 ВСУшников. Порядка 100 человек уже сдались в плен. Сколько человек еще сейчас продолжают оказывать сопротивление, не сообщается. Ждем мы, очевидно, официальной информации, в том числе от Министерства обороны Российской Федерации. Еще раз скажу, что совсем недавно Зеленский, выступая аж в американском конгрессе, говорил, что Солидар и Артемовск – это главные украинские укрепрайоны, города-крепости, которые ни в коем случае нельзя сдавать, которые ни в коем случае сданы не будут. Исходим из того, что Зеленский традиционным образом ошибся или соврал, пытаясь уговорить американцев на поставки нового вооружения. В любом случае, Солидар вроде бы уже наш. Переносимся на фронт. Аптея Лаудинов на прямой связи. Командир спецназа «Ахмат», Герой России, генерал-майор Аптея Арон. Ждем от вас подробности. Что известно к этой минуте?
Добрый день, Ольга. На самом деле, наверное, от меня подробностей вам уже и не нужно. Все подробности вы уже сами изложили. То есть, в принципе, я, как и ранее говорил, действительно, огромные слова благодарности представителям ЧВК «Вагнера», которые сделали огромную работу. Действительно, «Солидар» на данный момент находится в стадии зачистки, то есть его, в принципе, уже можно считать взятым, потому что ничего, то количество людей, бойцов ВСУ, которые находятся уже внутри, не поменяют. И, по сути своей, наверное, мы сможем уже к концу этого дня или максимум завтра утром уже, наверное, констатировать, что «Солидар» уже полностью находится под контролем наших сил и средств. Что касается, значит, Артемовска, тоже надо сказать, что очень хорошая ситуация там тоже создалась. Все логистические маршруты на данный момент там тоже взяты под контроль непосредственно, значит, представителями ЧВК «Вагнер». Там еще надо отметить, что, насколько я знаю, в Артемовске еще с ними совместно работают десантные подразделения ДШК, значит. И вот ихними усилиями, именно усилиями ЧВК «Вагнера», в основном, значит, надо отметить, что Артемовск тоже очень хорошо уже обжимается, и тоже в скором времени услышим о том, что все вот эти потуги Зеленского, которыми он пытался назвать эти города основными укрепрайонами, они, по сути своей, будут сведены на нет. И я так думаю, что это послужит очень хорошим, как говорится, плацдармом для того, чтобы подразделения именно в том фланге, которые находятся, и особенно для первого армейского корпуса, это тоже, я считаю, будет хорошим подспорьем, чтобы они могли уже дальше двинуться и идти дальше. То есть там создалась очень хорошая ситуация для того, чтобы в случае, если противник не примет решение о том, чтобы отойти, уничтожить достаточно таки серьезное количество противника, а в случае, если будет этот круг замкнут, то, по сути своей, получается, противник уже потеряет уже в этом, значит, мешке тоже хорошие силы и средства. То есть на том участке у нас ситуация на данный момент очень даже хорошая. И я так думаю, что день-два нам надо потерпеть, пока полностью не будет поставлена точка.
Аптеронович, а есть понимание, почему на Западе битву за Солидар, за Артемовск называют самыми жестокими, самыми кровопролитными за все время проведения СВО? Что там сейчас происходит? Что нам известно о потерях со стороны ВСУ? Насколько у украинцев там большая группировка? Что мы знаем? И сколько наших музыкантов участвовали в штурме Солидара? Знаем ли мы? Есть понимание?
Смотрите, Ольга, конечно, я не готов говорить о количестве подразделения ЧВК «Вагнер», которое принимало, значит, участие в штурме Артемовска, либо Солидара. Конечно, я цифрами не владею, потому что у них это закрытая информация. Ну, самые жестокие бои, я не знаю, наверное, ну, на каждый этап времени бывают свои самые жестокие бои. И в данном случае надо отметить, что если посмотреть на то, каким хватом украинские подразделения вцепились в эти два города, потому что они реально стратегически имеют очень большое значение, то если посмотреть на это именно с этой позиции, то получается, противник туда перекинул достаточно таки большое и серьезное количество сил и средств, пытаясь удержать этот участок. И за счет этого, получается, противник понес очень серьезные потери, то есть пытаясь непосредственно удержать этот участок. И за счет этого они, конечно, могут считать, что на данном этапе это самые кровопролитные, как говорится, бои у нас происходят именно на этом участке. Поэтому по всему периметру фронта, если посмотреть, то есть на данном этапе получается реально самый основной и кровопролитный участок у нас как раз и есть Артемовск, и Солидар, получается, уже вторым идет по тяжести ведения боевых действий и силы и средств, которые закинуты туда для удержания.
Все, естественно, побежали в интернет смотреть, что из себя представляет Солидар. Тут же становится известно, что это действительно совсем небольшой населенный пункт. Там максимум 10 тысяч человек проживали до начала СВО. Сейчас, понятно, и того меньше. Арестович уже сказал, что это первая победа. Вообще не имеет никакого значения Солидар в этой связи. Имеет, не имеет. Как дальше вообще должны развиваться, Ольга, события? Солидар взяли, Ольга, Артемовск возьмем. Вот куда дальше? Как? Объясните механику.
Вот смотрите, Солидар, ну, вообще изначально получается, ну, в Солидар зашли, закрепились, и хороший участок, как говорится, продвинулись, и двинулись подразделения, шли второго корпуса совместно со спецназом «Ахмат». Потом было принято решение, значит, мы полностью этот участок, потому что там непосредственно линия идет с Артемовском, значит, руководством было принято решение, чтобы полностью весь этот участок, он был за ЧВК «Вагнер», а нас, получается, перекинули на другие направления. И развитие самого наступления, оно шло таким образом, что Солидар, по сути своей, если взять его отдельно как город, он, может быть, и не имел бы такого значения, если бы его не брать вот как раз вкупе непосредственно с самим Артемовском. То есть в данном случае Получается то, что им пришлось отвлечь очень большие силы на Солидар и прорыв в Солидаре, и то, что со стороны Солидара, получается, хорошо обжали, уже получается сам этот Бахмутом его, как мы договорились не называть, но это там такая картина, что в принципе вот количество сил и средств, которые стянуты на этот участок, периметр сам, как говорится, обороны, и то, что непосредственно Артемовский является очень важным, значимым участком для непосредственно узла сообщений, то есть очень много маршрутов проходит именно на этом участке. Получилось так, что для нас он имел очень большое значение. То есть перебив вот этот участок, получается, что мы получаем плацдарм для наступления в нескольких направлениях. То есть, в принципе, получается, что мы можем через этот плацдарм развить наступление, получается, и в направлении Донецкого фронта, получается, вот в этом направлении у нас можно хорошо развить наступление. Ну, в принципе, это такой хороший, как говорится, логистический плацдарм получается. А насчет того, что говорит Арестович, ну, мы с вами об этом говорили, наверное, еще неделю или сколько там дней назад был у нас разговор, когда я вам говорил, у них есть такая технология. Вначале у них идет отрицание, типа никто ничего не взял, ничего не происходит, мы все контролируем. Потом, когда уже безысходность, и у них не бывает варианта для того, чтобы это все доказать, и когда мы начинаем уже фактами доказывать, что мы уже все-таки взяли, уже находимся на этом участке, тогда они начинают говорить о том, что нет, не так все страшно, еще, может быть, мы сделаем это вот таким образом, что будем, как говорится, убивать их. А потом, когда наступает безысходность, у них наступает стадия, когда они всем начинают доказывать, что да, это вообще ерунда, там никакого значения не имеет. Я вам могу ответить, что на данный момент в сложившейся ситуации, скажем, тот же Артемовск имеет очень большое значение для всего этого участка линии соприкосновения.
Спасибо вам огромное, Апти Арунч. Апти Алаутдинов на прямой связи с линии фронта, герой России, командующий спецназом «Ахмат», заместитель командующего 2-й армейского корпуса ЛНР, а также советник главы Чечни Кадырова. В Кремле предлагают дождаться официальных заявлений о ситуации в Солидаре. Также Песков заявил, что в продвижении войск России на Украине есть положительная динамика, но успех в военных действиях будет достигнут после достижения всех абсолютно целей специальной военной операции. От своих задач мы не отказываемся. Тем не менее, как штурмовали Солидар? Покажите. Бойцы ЧВК «Вагнер» записывают видео у здания по соседству с администрацией Солидара и сообщают, что город перешел под контроль России. Наши бойцы вышли к западным окраинам Солидара и замкнули кольцо окружения на территории соляного рудника номер 4.
Солидар. Солидар, хлопцы.
Сейчас идет зачистка городских кварталов, в которых еще остались украинские боевики. Под контроль взята Юрчина гора, важнейшая господствующая высота в Солидаре. В Харькове после взятия Солидара тоже шумно. Сразу после информации о переходе города под контроль России ночное небо раскрасил салют. Сообщается, что русская армия поразила склад боеприпасов в ВСУ, где также хранилась пиротехника. Информацию о прилете подтвердил и мэр Харькова Терехов.
Прикиньте? А, это интересный склад пиротехники.
Это фейерверки.
А вот в Киеве потери Солидара предпочитают игнорировать. В утренней сводке генштаба ВСУ город упомянут лишь один раз в контексте российских обстрелов. Ни слова о Солидаре в вечернем обращении Зеленского. Он шел более важной темой своей фантазии о мощи глобальной демократии и рассказы о телефонных переговорах с западными политиками. А вот его советник Арестович тему Солидара поднял. Рассказал, что город якобы не окружили, а просто слегка обхватили.
Как мы видим, есть полуохват города. И если посмотреть открытые источники, звучит это примерно так. Восточные окраины таки да, под противником. Но центр, север, северо-запад и юго-запад держатся.
Признал советник Зеленского Арестовича проблему дезертирства украинских боевиков под Солидаром и, в отличие от министра обороны Украины Резникова, даже не стал обвинять в этом российских шпионов и подстрекателей.
Есть подразделения, которые бегут у нас под Солидар. Бежали и бегут. Отдельные нестойкие товарищи бежали. Все это время, всю оборону, отказников достаточно большое количество, которые там типа вот мы не можем воевать в эту страшную войну. Такую. Те, когда рота убегает с направления, это как их соседям, как правило, становится очень грустно, а туда забегает против.
О том, насколько ВСУшникам грустно в Солидаре, один из них рассказал CNN. По его словам, ситуация в городе критическая. Погибших украинских боевиков там давно никто не считает, а реальной информации о потерях нет ни у кого.
Вітаю, друзі! Я український актор Дмитро Ленартович. Військовослужбовець десантно-штурмових військ. Солидарі 300-й.
В соцсетях распространяется видео, утверждающее, что в ВСУ потеряли в Солидаре 14 батальонов. Это примерно 7 тысяч человек.
Солидар наш. ВСУщики, Солидар. Что, чей Солидар, Таня? Солидар наш, наш.
Да,
наш. Солидар.
Бух. Солидар, продаю. Зброником, привет, такий казав, вчора Солидар наш.
Судя по всему, в скором времени такие же видео украинские боевики начнут записывать в Артемовске. Эксперты считают, что удержать город после падения Солидара уже невозможно. В восточных кварталах Артемовска бойцы ЧВК «Вагнер» ведут тяжелые уличные бои. К северу российские войска продвигаются под поселком Красная Гора и развивают наступление на юг. На южном фланге наши бойцы прорвали оборону ВСУ и вошли в Клещеевку.
После Солидара идет освобождение уже Артемовска, после Артемовска, а также Северска, где тоже очень серьезные укрепления. Дальше усилия будут направлены на Краматорское, Славянское направление.
На территории Солидара расположено крупнейшее в Европе предприятие по производству соли. Под землей 300 километров коммуникаций. Многие туннели такой ширины, что по ним можно проехать на танке. Британская BBC предупреждает, что русские могут использовать шахты для ударов в тыл ВСУ.
О стратегической важности Солидара идут споры, но его взятие будет значительно по двум причинам. Первое. Это позволит российским войскам приблизиться к местному городу Бахмут. Россия сможет использовать доступ к глубокой, подобно городу, сетей туннелей, подземных шахт, бездействующих с апреля, чтобы проникнуть на контролируемую Украиной территорию. Второе. Вторгшиеся войска смогут дать Украине попробовать ее собственную пилюлю. Освобождать территории Киеву помогла способность бить по российским линиям снабжения. А взятие Солидара эффективно отрежет Бахмут от крупной линии снабжения из близлежащего Славянска.
Корреспондент немецкой Вельт Кристофер Ваннер предупреждает, что после взятия русскими Артемовска из Солидара под ударом окажется Славянск, а вместе с ним Краматорск.
Как только ВСУ сдадут оба города, которые находятся в непосредственной близости от Краматорска и Славянска, российская армия молниеносно направится именно к этим двум городам, что станет чрезвычайно опасной ситуацией для Украины на Донбассе. Оба города будут находиться всего в 30-35 километрах от Артемовска, что позволит проводить артиллерийские удары и продвижение тяжелой гусеничной техники.
Тяжелая гусеничная техника – как раз то, что западные страны начинают поставлять украинским боевикам. Речь об американских БМП «Брэдли», немецких «Мардерах» и французских колесных танках АМХ-10. Бывший глава внутренней разведки Германии Ханс-Георг Маасен считает, что раз Берлин поставляет ВСУ боевые машины пехоты, то Германия втянута в войну с Россией. О том, что НАТО вовлечено в украинский конфликт, заявили в Кремле.
But we should not
Не стоит недооценивать Россию. Они наращивают части и подразделения. Они упорно работают над приобретением большего количества техники и амуниции. И они показывают готовность страдать, но продолжать войну. И нет никаких признаков того, что президент Путин изменил цель брутальной войны на Украине. Поэтому мы должны быть подготовлены к тому, что это затянется. Нам нужно продолжать поддерживать Украину.
В Киеве предупреждение генсека НАТО не слышит. Глава МИД Украины Кулеба заявил, что у Путина есть только один вариант – прекратить войну и признать поражение. Ведь если киевский режим проиграет, мир с гегемонией США станет разваливаться. Видимо, так Кулеба убеждает Вашингтон и дальше вооружает ВСУ. Вот только и на другой стороне Атлантики начинают понимать, что побеждает Киев только в речах украинских чиновников и на страницах русофобских западных СМИ.
Украина побеждает, заявляет весь американский медиа-эстеблишмент. И любой, кто предполагает обратное, должен работать на Россию. Вы можете себе представить, какой шок должно быть. Испытали читатели Вашингтон-Пост, когда прочитали статью Роберта Гейтса и Кондолизы Райс. Они пишут, что если США не будут продолжать поддерживать вооруженные силы и экономику Украины, то Путин может вторгнуться в Малибу. Здесь, цитирую прямо, экономика Украины лежит в руинах. Миллионы ее жителей бежали. Ее инфраструктура разрушается, а большая часть ее минеральных богатств, промышленного потенциала и значительных сельскохозяйственных угодий находится под контролем России.
Мы по-прежнему ждем официальных сообщений от Министерства обороны Российской Федерации. В Кремле события в Солидаре назвали успехами, но, говорят, будут новости от Шойгу. Ждем. Господин Сивков, пожалуйста.
У нас принято обращение в офицерской сети «товарищ». Ладно. Он же скорее коллеги, буду обращаться как товарищ. Вот. Значит, ну тут много об этом говорили, повторяться я не стану, все понятно. Я акцентирую только на одном важном моменте. Что полоса наступления наших войск в районе от Опытного до Солидара очень узкая. Оперативная емкость района очень небольшая. Посмотрите просто по карте. Оперативная емкость района очень небольшая. Эта оперативная емкость соответствует где-то максимум армейскому масштабу. То есть армия. 50 там, 40-50 тысяч человек. То есть это говорит о том, что здесь действует, во-первых, ЧВК «Вагнер». Раз. Во-вторых, второй корпус народной милиции действует. И сравнительно ограниченное число, просто исходя из того, что вот данные были, должны были действовать там наших войск, собственно, в зачистке. Основные силы наших российских вооруженных сил работают на огневое обеспечение действий, наступательных действий вот этих войск. Потому что наши войска, ведущие боевые действия в этих регионах, решают задачу только зачистки, а не штурма. Штурм решается путем огневого подавления авиации и, ну, главным образом, артиллерии. Вот, то есть, это говорит о том, что мобилизованные контингенты вообще в бой не вводятся, пока еще это действуют регулярные части. И 300-тысячный корпус мобилизованных будет распределен на решение задач обороны и на освобождение тех оставшихся, примерно, 100-150 тысяч уже прошедших, имеющих боевой опыт бойцов российских вооруженных сил для решения каких-то других задач, более масштабных и серьезных. Это вот первое, что я хочу констатировать. Значит, взятие Солидара, Артемовской опытом, вот если посмотрите по карте, это уже не что иное, как прорыв второй полосы обороны укрепрайона ВСУ. Дальше там остается только лишь, то есть прорыв так называемой оперативной зоны обороны. То есть там остается только узел сопротивления Краматорск Славянск. Вот они там все. Фактически, первая полоса уже взята, вот это видно. Озеревка, Озерянка там, Белополе, Зайцево, вот это вот, они все входили в состав первой полосы обороны. Мы сейчас прорываем вторую. Это означает на оперативном языке выход, так называемый оперативный простор, когда мы можем рассечь, уже фактически рассекаем всю систему обороны укрепрайона ВСУ на две части, северную и южную, которые в оперативном отношении оказываются не связанными между собой, что создает благоприятные условия для их решительного разгрома. По всей видимости, к этому этапу и готовится вон та группировка сил, которых я упомянул, пока еще не вводились в действие. Вот это вот важный момент. Теперь я хочу подчеркнуть еще один важный нюанс. Все имеют в интернете это помещено, данные по той боевой технике, которая поставляется. Значит, первая особенность, на которую я обращаю внимание. Там полностью отсутствуют и боеприпасы, и боевая техника советского производства. Это говорит о том, что демилитаризация советской техники произошла, советской техники и на Украине, и уже на Западе. Она уже прошла. Второй момент, я хочу обратить внимание, что в составе систем вот этого вооружения появились 105-миллиметровые орудия, гаубицы, которые имеют очень большую дальность боя. Всего где-то 10 километров. Хотя там и 18 гаубиц М109А6 Паладин, она имеет хорошую дальность боя, порядка там, ну такая же, как у нашей МСТАС, примерно такая вот вещь. То есть это говорит о том, что, да, дальше что? Там нет танков, вообще нет танков. Вот, это только БМП Брэдли и Мардер. Обе эти машины для решения задач наступательного характера при отсутствии танков не способны, не могут быть использованы, потому что бронезащита этих боевых машин, особенно тех модификаций, которые поставляют, обеспечивают защиту только от огня 20-25-миллиметровых автоматических пушек, не более того. И у них эффективная дальность боя оружия, которое у них расположено, вот эти пушки, представляющие опасность для систем наведения танков, составляют где-то 1,5-2 километра, поэтому наши танки, имея возможность вести огонь с расстояния 3, эффективный огонь артиллерии 3-3,5 километра, а ракетными комплексами до 5,5 километров, могут их расстреливать, не входя в зону эффективного воздействия этих боевых машин. Пехоты поэтому не для наступления. Их даже пробивается, их броня, огнем 30-миллиметровых пушек нашей БМП. Поэтому это говорит о том, что эти машины, главным оружием которых уже будут являться противотанковые комплексы, на Брэдли это ТОУ-2, на Мардере это Милан. Я не думаю, что там поставится спайком. Это даже в Бендесвере их нет в достаточном количестве. Вот это исключительно для решения задачи обороны. Таким образом, Запад отчетливо понимает, что на данном этапе ВСУ осуществлять наступление не способны. Это программа поставок до конца весны. Поэтому до конца весны ожидать от ВСУ крупномасштабных наступлений, имеющих какое-то оперативное значение, кроме как не самоубийственных, ожидать не стоит. Если какие-то успехи будут, то они будут обусловлены скорее не военными, а политическими соображениями. Таким образом, в целом можно констатировать, что в настоящее время ВСУ действительно находится в состоянии кризиса, и причем не только ВСУ, но и Запад. И вот тут я хочу отметить один важный момент, что в настоящее время наблюдается одна интересная ситуация. Наша экономика, наша промышленность де-факто плавно переходит на военные рельсы. Объемы производства резко возрастают, вооружение, военной техники. А вот на Западе этого не наблюдается. И одна из причин этого заключается в том, я был жестким противником этого шага, этих действий, то, что наши торговались с врагом в условиях, когда ведем войну с врагом. Я, конечно, считаю это дикостью, но это дало определенный и очень существенный политический эффект. Во всяком случае, на Западе обеспечить мобилизацию населения в моральном, психологическом отношении не удалось. А раз так, то и перевести промышленность на военные рельсы тоже. И несмотря на то, что Запад имеет примерно 20-кратное превосходство в промышленном потенциале, то в сфере военного производства мы примерно сопоставимы или даже превосходим Запад. И учитывая вот эти вот факторы, то надо признать, что вот этот шаг имел определенное, довольно существенное значение. Таким образом, вот такая ситуация. Ну и в заключение хочу заметить еще одну интересную вещь. Нам здесь поставляют, американцы поставляют на Украину огромное количество оружия. Оставляли и продолжают поставлять. Это гаубицы М777, это Патриот и многое другое. Но важно отметить, что все эти системы оружия оказываются в ситуации, когда они не включены в единую систему построения, оперативного построения группировки НАТО, классическую, с мощной космической разведкой, с мощным огневым прикрытием, многослойная система противовоздушной обороны, превосходство в воздухе по численному, по крайней мере, количеству, в большом количестве тактической авиации НАТО, при поддержке с моря крылатыми ракетами. Вот эта вся сила отсутствует. И вот эти вот войска, вот этот вот самый комплекс «Патриот», М777, вот эти «Брэдли», другие вся системы, которые на американские, на «Самс» тот же самый, который здесь появляется, Они, условно говоря, оказываются голенькими. Для России это появляется уникальная возможность отработать способы и формы борьбы с ними, отработать новую технику для их уничтожения, буквально в полуполигонных условиях, что очень важно для того, чтобы быть готовыми к столкновению уже с полноценными войсками НАТО. И для нас это тоже очень ценное приобретение, я считаю, вот эта вот вещь. Поэтому в этом затягивании конфликта, что я тоже противник был, естественно, этого дела, мы могли завершить этот конфликт, я уже говорил, еще в мае месяце, вот, мы получаем вот эти вот очень серьезные дивиденды. Кроме того, заметьте, хочу еще одно. Если бы мы быстро завершили военную операцию еще в мае, то я думаю, что не было бы программы модернизации вооруженных сил, о которых было провозглашено в декабре. Я думаю, что не было бы той подъема духовного населения, его политизации, которая сегодня фактически исключает возможность возврата на рельсы либеральной демократии образца 90-х нулевых годов. Два. Вот. И в-третьих, в обществе произошло действительно реальное идейное расслоение на людей, которые условно называют традиционалисты, патриоты и либералы-западники. И либералы-западники в абсолютном большинстве и основной массой населения не признаются. Фактически я могу сказать, что затягивание вот этой операции, это, я предполагаю, гениальный план президента, привел нашу страну к ситуации, когда созрели условия для того, чтобы завершить, я не побоюсь это слово, революцию сверху, которая будет предполагать радикальные изменения и в экономике, и в кадровой политике.
Пожалуйста.
Действительно, наши военные эксперты и те, кто находится на линии боевого соприкосновения, дают правильные и очень грамотные профессиональные оценки происходящим событиям. Я здесь тоже хотел бы поговорить в первую очередь о морально-психологической составляющей. Мы же прекрасно понимаем, что экономика Украина испытывает колоссальные вызовы и живет во многом за счет западных подачек. Мы прекрасно понимаем, что после начала серьезной работы по инфраструктурным объектам и эти объекты создают и удары, создают серьезные проблемы для функционирования системы жизнеобеспечения. Ну и самое главное, мы прекрасно понимаем, какие большие потери несут ВСУ с точки зрения театра военных действий. И, конечно, режиму Зеленского очень важно было постоянно поддерживать вот эту вот, значит, идею постоянных украинских побед. И когда происходят действительно такие события, дай бог, что мы будем дальше продвигаться в сторону Кремено и Славянска, то это, конечно, серьезный морально-психологический удар, который может, ну, действительно разрушить ту идиллическую картину, которая рисовалась Зеленским и его пиар-командой. Поэтому, конечно, это очень важно. И самое главное, то, что мы в моральном плане тоже прошли события Харькова, сделали очень серьезные выводы. Я тоже хотел бы продолжить мысль, потому что необходимо модернизации всей системы и промышленности, не только военной, и серьезные шаги по развитию нашего государства, по переходу, ну, действительно, на реальные экономические рельсы. У нас здесь, помимо театра военных действий, два ключевых направления. Ну, первое – это международная составляющая. Уже продолжаются использоваться старые мантры, что, дескать, Россия находится в изоляции, страна-изгой. Но я хотел бы напомнить, даже вот по той резолюции ООН, когда западные страны и Украина хотели, значит, объявить о том, что Россия должна платить репарации, 70% мира, то есть население, те страны, не поддержали это. Это 70-30 с точки зрения восприятия. Дальше сейчас, вчера завершилось в Турции заседание Азиатской межпарламентской ассамблеи, в которой принимала участие делегация Государственной Думы, 44 страны. Представитель всех политических партий, КПРФ представлял Казбек Тайсаев, я с ним подробно обсуждал само мероприятие. Фактически единичные какие-то были точечные замечания. Большинство понимает роль России в мировом политическом пространстве, задачи, которые стоят, и, в принципе, готовы конструктивно работать и сотрудничать с нами. И во многом это тоже очень важно. Азия, Африка. Но на чем зиждется в том числе вот это вот сотрудничество? Во многом в том, что в этих странах и на африканском континенте, и на азиатском много людей, которые прошли обучение в Советском Союзе, которые получили знания, опыт и тесно связывают себя с нашей страной, в том числе и когда Советский Союз оказывал помощь национальному освободительному движению в Африке. Ну и третье. Очень важная составляющая. Нам в экономическом плане, конечно, любая модернизация промышленности, оборонного комплекса требует финансовых ресурсов. И тут нам тоже мы ставим серьезные задачи. Вот это вот известное заявление министра финансов Соединенных Штатов, дескать, вот это вот потолок цен сыграл какую-то серьезную роль по сдерживанию России. Конечно, понятно, мы вынуждены сейчас с дисконтом от не очень высокой мировой цены торговать своей нефтью. Но надо четко понимать, первое, это связано во многом с рецессией экономики, и снятие ковидных ограничений в Китае может привести к росту цены на нефть и поступлений, значит, от сырья в бюджет Российской Федерации. Но ключевое значение будет иметь модернизация нашей экономики и перепрофилирование, уход от вот этих вот либеральных мантр 30 лет, что надо продавать свое сырье, получать доходы, а мы должны переходить на ту форму работы по развитию промышленности, которую показал Советский Союз. Кстати, мы в декабре отметили столетие Советского Союза. Для КПРФ, для Геннадия Андреевича Зюганова, для всех нас была очень важная дата. Я посмотрел прекрасный фильм «Красный проект», который вышел на вашем телеканале, достаточно правдивый фильм, говорящий о том времени. Так вот, из этого надо брать все лучшее и двигаться вперед, потому что даже с точки зрения продажи нефти, вот посмотрите, мы сейчас сырую нефть и нефтепродукты, 3/4 всей добываемой нефти продаем как сырую нефть и нефтепродукты. То есть практически с 500 миллионов тонн, порядка 350. В Советском Союзе 3/4. В Советском Союзе 1/4. Из 600 миллионов тонн продавалось как сырье и нефтепродукты. Почему? Потому что она шла на внутренний рынок, на многопрофильную экономику, на развитие. И тот же Китай, увеличивая потребление, это показатель мощи экономики. Поэтому нам необходимы серьезные шаги. И вот этот механизм, который запустился в ходе проведения спецоперации, этот механизм должен работать и в общественной сфере, и в культурной сфере, и в экономическом плане, и с точки зрения решения вопроса, в том числе обеспечения наших граждан социальной справедливости. Поэтому мы можем идти к победе, а мы должны обязательно одержать эту победу, но по всем направлениям, и военным, и экономическим, и политическим, усиление роли российского государства на мировой арене.
Что касается Йеллена, это как раз министр финансов Соединенных Штатов Америки, в Reuters вышла заметка на тему того, как она испытывает удовлетворение от первых результатов. Потолку цен на нефть всего там меньше месяца, но уже доходы Российской Федерации, при том, что российская нефть осталась на международном рынке, резко сократились, что, по версии Йеллен, не позволяет России развивать свою оборонную промышленность в будущем. Слушаем.
Министр финансов США Джанет Йеллен заявила во вторник, что потолок цен на российскую нефть, введенный западными странами в декабре, похоже, достиг своих целей по удержанию российской нефти на рынке при ограничении доходов России. Хотя потолок цен на сырую нефть действует всего около месяца, мы уже наблюдаем ранний прогресс в достижении целей. К тому же высокопоставленные российские чиновники признали, что потолок цен сокращает доходы России от энергоносителей, сказала Йеллен. Публичная отчетность указывает на то, что страны используют ценовой потолок, чтобы заключать выгодные сделки по ценам на импорт. Экспортируемую из России нефть, добавила Йеллен. Коалиция G7 также стремится к 5 февраля установить два предела цен на российские продукты нефтепереработки, такие как дизельное топливо и мазут. При этом представитель G7 заявил, что этого может быть сложнее добиться, чем предел цен на сырую нефть.
Справедливости ради, согласно мнению огромного количества американских экспертов, это их точка зрения, Российская Федерация в результате установки этого потолка цен на нефть, Йеллен объявляет, что будет еще второй, уже потеряла порядка 160 миллиардов долларов и потеряет в ближайшее будущее, в том числе, откуда информация не очень понятна. Что касается Солидара, Песков продолжает давать свои комментарии, сказал, что Российская Федерация по-прежнему готова урегулировать конфликт с Украиной за столом переговоров. Мы согласны на мирные переговоры. Сейчас большое количество патриотической общественности может расстроиться, но, уточняет Песков, нет никаких перспектив в ближайшее время сесть за стол переговоров, поэтому вопрос будет решаться на поле боя. Пожалуйста.
На самом деле, ключевое событие дня последних часов – это битва за Солидар. Конечно, великое множество интерпретаций, разных оценок. Это все понятно и очевидно. Вы знаете, я, конечно, не военный эксперт, и я не знаю, имею ли я моральное право спорить с господином Сивковым, но у меня нет такого какого-то внутреннего чувства, что вот кто-то искусственно затягивал спецоперацию. Просто давайте честно скажем, что мы ведь не предполагали, что вот так вот с таким остервенением, с таким ожесточением, с таким упорством Запад фактически сделает вот всю эту спецоперацию ключевым проектом развала России, то, что мы наблюдаем сегодня. Никто этого не ждал. И в этом смысле, конечно, события в Солидаре, помимо, вот, собственно говоря, вот тактико-технической обстановки, так сказать, того, как вот, так сказать, это скажется на дальнейших действиях, с моей точки зрения, это такой вот знаковый момент, потому что ну, вот есть вот эти вот, вот это предприятие по добыче соли, производству соли, но вместе с тем Солидар я вот воспринимаю как некую такую соль вопроса, вот в битве за Донбасс и, может быть, вообще всей вот этой вот спецоперации, потому что сейчас смысл размылся в том числе и для Запада. И буквально за день, за два мы следили за этими новостями до событий Солидара. Да, так сказать, мы видели, каким образом, как сорвавшись словно с цепи, западные, ведущие западные лидеры соревновались в том, чтобы, так сказать, продемонстрировать готовность именно разыгрывать, продолжать разыгрывать силовой сценарий. Вот. Полной неожиданностью стало то, что заявил Макрон по поводу танков, легких колесных танков. А визит Бербок, о котором мы здесь говорили, сейчас пытаются, тем не менее, продавить Германию на поставки танков «Леопард-2». Британия заявила о готовности, оказывается, переговоры уже идут, так сказать, не одну неделю, о поставке танков «Челленджер-2». И все вот это накануне двух ключевых событий. 20 января встреча в Рамштайне, а потом, буквально через два дня, по-моему, франко-германский саммит. То есть, смотрите, вот есть новая реальность, которую формирует ситуация вокруг Солидара, которая посылает сигнал о том, что мал золотник да дорог, но тем не менее, что стратегическое наступление России продолжается, что маятник уже пошел в другую сторону, а с другой стороны есть вот эта вот реальность коллективного Запада, который, может быть, еще не осознал вот то, что здесь уже все изменилось. И, может быть, уже будет поздно вот эти груды этого железа, понимаете, которое способно двигаться, стрелять, значит, может быть, будет поздно его отправлять. С моей точки зрения, сейчас главный момент, вот когда эти господа соберутся, осталось-то всего тут полторы недели, вот какой они вывод сделают из того, что произошло в Солидаре? Что поздно пить боржом, извините, или что наоборот, надо все-таки вот сосредоточить последние, так сказать, усилия для того, чтобы попытаться переломить ситуацию. Я не уверен, что здравый смысл возобладает. Не уверен почему. Потому что, ну, вы понимаете, мы здесь видели американские сюжеты и американскую политику. Вы видите, проседание ведь не только, так сказать, в Оскаре, так сказать, вот когда Оскар утратил свой ореол, а американская политика тоже, к сожалению, к моему большому сожалению, деградирует. И вот эти вот скандалы, опять-таки, это не просто ведь, ну, так сказать, дань скандалам, потому что вообще американская политика, она, ну, это мотор вообще, мотор американской политики, скандал. Она не может существовать без скандалов. Не могут существовать без скандалов Конгресс, значит, не могут существовать без скандалов оппоненты любой администрации, не могут существовать без скандалов масс-медиа, армия юристов не может существовать без скандалов. Но сейчас-то что происходит? Вы понимаете, сейчас особая экстремальная ситуация, когда действительно от президента США очень многое зависит, потому что он попытался выстроить вот эту глобальную антироссийскую коалицию, которая вот сейчас в эти дни, в первые дни Нового года попыталась продемонстрировать, что она еще ого-го, что вот она еще, так сказать, там и леопарды скоро прогнет Германию, и там Брэдли придут, и многое-многое другое. И вот сейчас президент США, я на него смотрю, ну, вы знаете, такое ощущение, что, вот смотрите, он пропустил гол в свои ворота с вот этим вот скандалом с с этими документами. То, так сказать, был такой золотой слиток у команды демократов против Трампа. Теперь вроде бы уравнялись. И что, вместо того, чтобы задуматься, собственно говоря, как разруливать вот это вот, так сказать, то, что вот они заварили здесь вот на евразийском пространстве, сейчас идет мерение вот этими скандалами, да. И армия журналистов, юристов сравнивает под микроскопом, насколько это все может быть сопоставимо или не может быть, а насколько вот эти более секретные документы, не менее секретные документы, и как себя вел Трамп, и как себя вел Байден. А Байден вообще с этим... Вы знаете, такое ощущение, я вот на него смотрю, что он напоминает мне такого джентльмена, который... пожилого джентльмена, который пришел к любовнице и забыл зачем. Понимаете? То есть вот эти секретные документы, это ведь... Тут утрачивается смысл, собственно говоря, уже секретности, потому что, с одной стороны... Нужно продемонстрировать, что это все очень серьезно, что это все подрывает какие-то фундаментальные основы, но анекдотичность, гротесковость, она просто лезет из всех щелей. И пожилой
смотрите,
джентльмен остается пожилым джентльменом.
Просто. Старательно так. В этой связи отрабатывают известную демократическую методичку, рассуждая на полном серьезе о том, что есть грандиозная разница между кейсом Трампа, у которого были найдены документы, и кейсом Байдена, у которого тоже были найдены секретные документы. Есть, говорит, разница, она очень большая, эта разница. У Трампа 60 документов, у Байдена 10. Байден сотрудничает со следствием, а Трамп вроде бы отказался от всех обвинений. Вот, как говорится, то ли двойные стандарты, то ли почувствуйте разницу, так и живут. Они у себя там в Соединенных Штатах Америки. Что касается танков. Похоже, что можно начинать официально исходить из того, что на Рамштайне решение будет принято. Точнее, решение-то принято уже сейчас, а на Рамштайне оно будет официально озвучено. И леопарды поедут, и американские, в том числе танки, поедут. Вчера еще раз сертифицировало это наше предположение Урсула фон дер Ляйен, которая обратилась напрямую к Берлину. Нужно, говорит, последний рывок. Про Солидар еще не было известно, но после Солидара, мне кажется, лишь укрепится эта ее уверенность. Последний рывок, надо постараться дожать и победить Россию. Слушаем.
Поддерживаете ли вы те государства, которые рассматривают возможность отправки западных основных боевых танков, таких как «Леопард-2» или «Челленджер-2» на Украину? Или вы считаете, что существует огромный риск эскалации?
Я много раз говорила с начала российского вторжения на Украину, что я думаю, что Украина должна получить всю необходимую военную технику, которая им нужна, которую они могут использовать, чтобы защитить свою родину. И это означает, конечно, передовые системы противовоздушной обороны, но также и другие виды передовой военной техники. Нам необходимо защищать Украину, потому что они также защищают основные принципы устава ООН об основных правах и международное право. И я говорила это в самом начале войны с Россией, и, конечно, я все еще придерживаюсь этой позиции.
Через минуту вернемся. Итак, главная тема последних дней, часов в том числе, это взятие Солидара. Прямо сейчас активные бои ведутся уже на окраинах этого небольшого, но принципиально важного населенного пункта. Порядка 100 ВСУшников, официальная информация, уже сдались в плен. Какое-то количество украинских подразделений продолжают оказывать сопротивление. На CNN появилась заметка о том, что потери со стороны Украины можно считать на этом направлении катастрофическими. Смотрим.
Украинский солдат, воюющий в городе Солидар, сообщил CNN, что ситуация критическая, а число погибших сейчас настолько велико, что никто не считает погибших. Солдат из 46-й аэромобильной бригады, которая возглавляет борьбу Украины за удержание Солидара. Ситуация критическая, трудная, мы держимся до последнего, сказал солдат. Он описал динамичное поле боя, где здания ежедневно переходят из рук в руки. Также невозможно уследить за растущим числом погибших. Никто не скажет вам, сколько там убитых и раненых, потому что никто не знает наверняка. Ни один человек
— сказал он. «Ни в штаб-квартире, нигде. Позиции постоянно занимаются и перезанимаются. В Солидаре никто не считает погибших», — добавил он.
Ну и только что пришел ответ на вопрос, как именно на Западе интерпретируют наши успехи под Солидаром и в Солидаре непосредственно. Генеральный секретарь НАТО Столтенберг заявил, что, глядя и анализируя, что происходит на фронте, в частности в Солидаре, Запад должен консолидироваться и оказать поддержку Украине для победы над Путиным. Очевидно. Пожалуйста.
Я сейчас скажу о Солидаре. Я буквально реплика насчет слов уважаемого мной Константина Валентиновича насчет революции сверху. Вы знаете, я вообще призывал бы, особенно в этот период, понятие революция поменьше использовать. Почему? Я хочу напомнить, Михаил Сергеевич Горбачев свою перестройку называл революцией сверху. То есть мы помним, чем это завершилось, и действительно на Западе очень многие мечтают о том, чтобы, неважно, снизу, сверху, сбоку, но раскачать ситуацию внутри России. И сегодня, кстати, Financial Times разродилась очередной статьей такой мечты о том, что вот в итоге Россия будет дезинтегрирована, распадется на множество республик,
но
и так далее.
Не в этом году, а через 10 лет. Раньше говорили, что в этом году.
Нет, сейчас он там пишет по итогу, то есть ему чем быстрее, он призывает автора. Этот Кейси Мишель его зовут, значит, призывает сейчас раскачивать ситуацию в России с тем, чтобы поддержать все эти сепаратистские движения. В ответ, конечно, можно предложить поддержать сепаратистские движения в Британии, на Западе и так далее. Но я к чему? К тому,
нам
что
сейчас некогда.
Ну, видите, раз им есть когда этим заниматься, то и нам надо чем-то отвечать. И теперь все-таки о Солидаре. На самом деле, конечно, слышать о том, что это не имеет никакого стратегического значения, это очень забавно, если ты знаешь, что это такое. Я вот ездил, помню, в этих шахтах, да, вот в Артемовском заводе шампанских вин, который устроен в соляных шахтах, да, собственно говоря, на автобусах мы там ездили, километры, улицы там внутри, значит, под этим городом, под Солидаром и под Артемовском. Просто это, вы не представляете, какие это катакомбы. Собственно, там было самое огромное, самый мощный склад вооружений советских, после Великой Отечественной войны, оставшиеся в этих заброшенных бывших соляных шахтах, именно под Солидаром, да, ясно, что там вряд ли что-то осталось, очень многое было задействовано нашим ополчением Донецкой Народной Республики в 2014 году при обороне Славянска и Краматорска, то есть вряд ли там что-то сохранилось, но тем не менее, чтобы вы представляли, насколько это действительно укрепленные природные катакомбы, природные укрепления. И ясно, там еще долго зачищать, долго освобождать, разминировать и так далее. Мы должны тоже это понимать. Но именно вот тот факт, что теперь эта линия прорвана, и после Солидара, в принципе, голая степь, распаханные поля до Краматорска, до Славянска, это факт. То есть действительно Краматорск и Славянск – это последняя линия обороны, которую украинцы с европейцами готовили на протяжении 8 с лишним лет. Это тоже нужно понимать, и украинцы это понимают. Но обратите внимание, как Зеленский и украинская власть подходят ко всему этому. Да? Вот позавчера, когда Зеленский вечером уже готовил к сдаче Солидара, что он сказал своей публике? Ну вот, мы выиграли время, украинская армия, да? А что получает Россия? Полностью разрушенный город. Вот это вся тактика и стратегия украинской армии. Это все отношение к Донбассу. Он понимает, что Солидар навсегда он отдает России. Он это понимает прекрасно, судя по этому обращению, как и другие города Донбасса. Но разрушить все до основания – вот их цель. Именно этим объясняются и бомбежки Донецка, которые вот и сегодня продолжаются, да, и всех городов Донбасса и так далее. Этим объясняется их тактика живых щитов внутри гражданских кварталов и Солидара, и Мариуполя, и других городов Донбасса. Они ненавидят Донбасс, они ненавидят эти города, этих жителей, которые там борются против украинского режима и мечтают их разрушить до основания. Вот, собственно, цель и задача Украины.
Со стороны Зеленского, конечно, максимально цинично, там, где он заявил, что Украина в первую очередь выиграла время, а Россия не получит вообще ничего, кроме этого никому не нужного города, он сказал, что нам важно было протянуть до принятия американского бюджета, мы протянули, бюджет принят, так что теперь город нам уже и не нужен. Пусть забирают. Вернемся. боевики не смогут перейти в наступление и отвоевать значительные территории, находящиеся под контролем России, без поставок современной бронетехники, рассказали британской газете Independent западные чиновники. Они призывают изменить расстановку сил на фронте, передав ВСУ основные боевые танки и бронетранспортеры. Такое предупреждение прозвучало на фоне обсуждения в британском правительстве возможной передачи Киева танков «Челленджер-2». Председатель комитета по обороне палаты общин Элвуд призвал министров дать наконец-то зеленый свет этому плану и активнее поддерживать ВСУ. Пока же украинские боевики сосредоточены на обороне. На севере Киевской области они заминировали дороги, лесополосы, полосы электропередач, сообщил командующий сил обороны Киева Александр Павлюк, который опубликовал в соцсетях фотографии работы инженерно-саперных подразделений. Подливает масло в огонь украинской паники Минобороны Белоруссии, за что им, конечно, большое спасибо. Ведомство сообщает, что в рамках слаживания вооруженные силы России и Белоруссии совершат марш в назначенный район, чтобы выполнить там ряд учебно-боевых задач. О каком именно районе речь, не Киев ли это, не уточняется. Смотрим.
Провокация или подготовка к наступлению. В Белоруссии снова начались учения местных войск. Подготовку проходит один из танковых батальонов.
Если они пойдут, то будем отбивать колонны.
Четыре основные дороги сообщения с Белоруссией, 200 километров совместной границы. Все это теперь превратилось в сплошную линию обороны, которую создала украинская армия. На обочины дорог, которые ведут в приграничную зону, лучше не заезжать. Все заминировано, о чем свидетельствуют таблички на каждом метре. Чуть дальше ограждение из колючей проволоки. Еще одна линия обороны в случае наступления севера на Волынь.
У пункте управления
полетами так свой подземный кабинет называет командир. КПП как на ладони. Все, что там происходит, видят при помощи камеры. В вооруженных силах рассматривают 4 вероятных варианта наступления на этом участке. Если Россия снова захочет открыть Северный фронт, это Ровенская АЭС, город Ковель, Сарны или Коростень. Но украинские бойцы такие планы Кремля называют фантастическими. Тем не менее, учения не прекращают в максимальной близости к границе, чтобы с той ее стороны не расслаблялись.
У них здесь шансов нет пройти нашу линию обороны.
Но не только ее. Волынские леса не лучший путь для военной техники. А болотистая местность – природное препятствие для вражеской пехоты. Даже наша, которая патрулирует границу, вязнет в воде.
Пехота не пройдет.
Ком, топайся!
Вот за тем лесом уже территория Белоруссии, но, кажется, погода на стороне украинцев, поскольку создала природное инженерное заграждение. Речка разлилась и превратила поля в сплошные болота.
Ну и пока одни украинцы погибают, другие готовятся погибать за интересы Запада, иные на этом Западе прямо сейчас расслабляются. На Украине громкий скандал из-за шикарного отдыха украинских патриотов в Куршавеле. Французском. На элитном курорте группа представителей украинской, как видно, элиты, среди которой, обратите внимание, видны мужчины призывного возраста, как они только умудрились сбежать, пьянствуют, поют русофобские песни, слушают гимн Украины, отдыхают в дорогом ресторане «Богатель». Помимо прочих радостей жизни, компания заказала торжественный вынос 6 бутылок элитного шампанского, разумеется, с украинским же флагом. Стоит подобное удовольствие 20 тысяч евро. В соцсетях среди справжних патриотов Украины уже распознали модели бывшую любовницу Саакашвили Карину Жосан, а также ее нынешнего мужа-бандита Сергея Шировского, который на родине объявлен в розыск за разбой и грабеж.
Батальон «Куршавель» на шикарном курорте во Франции заметили компанию украинцев. Во время войны в их родном государстве они зажигали под популярную песню. Отмечается, что цена такого отдыха за 2-3 часа составляет около 50 тысяч долларов. Стоимость одного только шампанского «Кристалл», которым лакомилась компания, составляет около 8-10 тысяч гривен. А выносили его под зажигательный трек и с флагом Украины.
О наших клоунах Куршевеля. Сегодня в новостных лентах и сообщениях повсюду Солидар. Упорная борьба за независимость. Эти люди в праздничном настроении, которых этим летом мы зафиксировали во всех пафосных местах Монте-Карло, Монако и Ницце, и которые, конечно, потом ходили в префектуру Ниццы продлевать статус беженцев. Карина Жасан и ее муж Сергей Ашировский. А теперь самое важное. Ашировский Сергей Леонидович находится в розыске МВД Украины. Еще раз. Мужчина в розыске громко гуляет в Куршевеле. Его жена публикует видео, как они демонстративно тратят деньги. И самое болезненное то, что все это происходит именно в это трагическое время.
Сходят с ума украинские военные, которые упорно до сих пор отрицают объективную реальность. Предпосшее командование восточного направления ВСУ Череватый заявил, что русские, несмотря на их утверждения, якобы не контролируют Солидар. То бишь, это как обычно и делают представители киевского режима, он нагло врет. В Кремле призвали дождаться официальных заявлений о ситуации в Солидаре, но отметили, что в продвижении российских войск на Украине и правда, наконец-то появилась положительная динамика, подчеркнули, что останавливаться на этом российская армия не собирается. Успех в военных действиях будет достигнут только по завершении и решении всех задач спецоперации, сказал пресс-секретарь Путина Песков. И словно в подтверждение его слов, только что поступила информация об освобождении российскими силами поселка Подгорное. Это в районе Артемовска. Об этом сообщили как раз в Минобороны России. А также официально, это новости с пометкой «Срочно», объявили о том, что подразделения ВДВ блокировали Солидар с северной и южной частей города. Штурмовые отряды ЧВК «Вагнера» ведут бой в городе. Смотрим.
ЧВК «Вагнер» очистили город от нацизма. Там сейчас в центре Солидара были здания администрации.
Бойцы ЧВК «Вагнер» записывают видео у здания по соседству с администрацией Солидара и сообщают, что город перешел под контроль России. Наши бойцы вышли к западным окраинам Солидара и замкнули кольцо окружения на территории соляного рудника номер 4.
Солидар. Солидар, хлопцы.
Сейчас идет зачистка городских кварталов, в которых еще остались украинские боевики. Под контроль взята Юрчина гора, важнейшая господствующая высота в Солидаре. В Харькове после взятия Солидара тоже шумно. Сразу после информации о переходе города под контроль России ночное небо раскрасил салют. Сообщается, что русская армия поразила склад боеприпасов в ВСУ, где также хранилась пиротехника. Информацию о прилете подтвердил и мэр Харькова Терехов. А вот в Киеве потерю Солидара предпочитают игнорировать. В утренней сводке генштаба ВСУ город упомянут лишь один раз в контексте российских обстрелов. Ни слова о Солидаре в вечернем обращении Зеленского. Он счел более важной темой своей фантазии о мощи глобальной демократии и рассказы о телефонных переговорах с западными политиками. А вот его советник Арестович тему Солидара поднял. Рассказал, что город якобы не окружили, а просто слегка обхватили.
Как мы видим, есть полуохват города. И если посмотреть открытые источники, звучит это примерно так. Восточные окраины таки да, под противником. Но центр, север, северо-запад и юго-запад держится.
Признал советник Зеленского Арестовича проблему дезертирства украинских боевиков под Солидаром и, в отличие от министра обороны Украины Резникова, даже не стал обвинять в этом российских шпионов и подстрекателей.
Есть подразделения, которые бегут у нас под Солидар. Бежали и бегут. Отдельные нестойкие товарищи бежали. все это время всю оборону, отказников достаточно большое количество, которые там типа вот мы не можем воевать в эту страшную войну. Такую, те, когда рота убегает с направления, это как их соседям, как правило, становится очень грустно, а туда забегает против.
О том, насколько ВСУшникам грустно в Солидаре, один из них рассказал CNN. По его словам, ситуация в городе критическая. Погибших украинских боевиков там давно никто не считает, а реальной информации о потерях нет ни у кого.
Вітаю, друзі! Я український актор Дмитро Ленартович. Військовослужбовець десантно-штурмових військ. В Солидарі 300-й.
В соцсетях распространяется видео, утверждающее, что ВСУ потеряли в Солидаре 14 батальонов. Это примерно 7 тысяч человек.
Солидар на ВСУшники, Солидар. Что, чей Солидар, Саня? Солидар наш, наш.
Да,
Бог. Бог. Передаю. Збройником, збройником, привет, такий казав вчора, що солдар наш.
Судя по всему, в скором времени такие же видео украинские боевики начнут записывать в Артемовске. Эксперты считают, что удержать город после падения Солидара уже невозможно. В восточных кварталах Артемовска бойцы ЧВК «Вагнер» ведут тяжелые уличные бои. К северу российские войска продвигаются под поселком Красная Гора и развивают наступление на юг. На южном фланге наши бойцы прорвали оборону ВСУ и вошли в Клещеевку.
После Солидара идет освобождение уже Артемовска, после Артемовска, а также Северска, где тоже очень серьезные укрепления. Дальше усилия будут направлены на Краматорское, Славянское направление.
На территории Солидара расположено крупнейшее в Европе предприятие по производству соли. Под землей 300 километров коммуникаций. Многие туннели такой ширины, что по ним можно проехать на танке. Британская BBC предупреждает, что русские могут использовать шахты для удара в тыл ВСУ.
О стратегической важности Солидара идут споры, но его взятие будет значительно по двум причинам. Первое – это позволит российским войскам приблизиться к местному городу Бахмут. Россия сможет использовать доступ к глубокой, подобно городу, сетей туннелей, подземных шахт, бездействующих с апреля, чтобы проникнуть на контролируемую Украиной территорию. Второе – вторгшиеся войска смогут дать Украине попробовать ее собственную пилюлю. Освобождать территории Киеву помогла способность бить по российским линиям снабжения. А взятие Солидара эффективно отрежет Бахмут от крупной линии снабжения из близлежащего Славянска.
Корреспондент немецкой Вельт Кристофер Ваннер предупреждает, что после взятия русскими Артемовска из Солидара под ударом окажется Славянск, а вместе с ним Краматорск.
Как только ВСУ сдадут оба города, которые находятся в непосредственной близости от Краматорска и Славянска, российская армия молниеносно направится именно к этим двум городам, что станет чрезвычайно опасной ситуацией для Украины на Донбассе. Оба города будут находиться всего в 30-35 километрах от Артемовска, что позволит проводить артиллерийские удары и продвижение тяжелой гусеничной техники.
Тяжелая гусеничная техника – как раз то, что западные страны начинают поставлять украинским боевикам. Речь об американских БМП «Брэдли», немецких «Мардерах» и французских колесных танках АМХ-10. Бывший глава внутренней разведки Германии Ханс-Георг Маассен считает, что раз Берлин поставляет ВСУ боевые машины пехоты, то Германия втянута в войну с Россией. О том, что НАТО вовлечено в украинский конфликт, заявили в Кремле.
But we should not underestimate Russia.
Не стоит недооценивать Россию. Они наращивают части и подразделения. Они упорно работают над приобретением большего количества техники и амуниции. И они показывают готовность страдать, но продолжать войну. И нет никаких признаков того, что президент Путин изменил цель брутальной войны на Украине. Поэтому мы должны быть подготовлены к тому, что это затянется. Нам нужно продолжать поддерживать Украину.
В Киеве предупреждение генсека НАТО не слышит. Глава МИД Украины Кулеба заявил, что у Путина есть только один вариант – прекратить войну и признать поражение. Ведь если киевский режим проиграет, мир с гегемонией США станет разваливаться. Видимо, так Кулеба убеждает Вашингтон и дальше вооружать ВСУ. Вот только и на другой стороне Атлантики начинают понимать, что побеждает Киев только в речах украинских чиновников и на страницах русофобских заголовков. западных СМИ.
Украина побеждает, заявляет весь американский медиа-эстеблишмент. И любой, кто предполагает обратное, должен работать на Россию. Вы можете себе представить, какой шок должно быть. Испытали читатели Вашингтон-Пост, когда прочитали статью Роберта Гейтса и Кондолизы Райс. Они пишут, что если США не будут продолжать поддерживать вооруженные силы и экономику Украины, то Путин может вторгнуться в Малибу. Здесь, цитирую прямо, экономика Украины лежит в руинах. Миллионы ее жителей бежали. Ее инфраструктура разрушается, а большая часть ее минеральных богатств, промышленного потенциала и значительных сельскохозяйственных угодий находится под контролем России.
Товарищ полковник.
Взятие Солидара – это, безусловно, крупный успех наших вооруженных сил. Но вначале несколько слов о терминологии. Все-таки нам лучше не применять вот подобные термины, типа «взят под контроль» или там «оперативное окружение». Потому что или взят, или не взят. Лучше все-таки прибегать к таким формулировкам, как в старые добрые времена. Например, нашими войсками в результате кровопролитных, ожесточенных уличных боев полностью взята город-крепость Шнайдемюль, к примеру. Ну вот где-то вот так, к примеру. Что касается обстановки непосредственно в самом...
Буквально, простите, перебиваю, Минобороны России. Солидар блокирован с севера и юга подразделениями ВДВ. ВКС наносит удары по опорным пунктам противника. Штурмовые отряды ведут бой в городе. Штурмовые отряды, видимо, ЧВК «Вагнер». ВКС России наносит удары по опорным пунктам прямо сейчас. Вот срочное сообщение.
В общем-то, обстановку можно...
Видимо, блокирован, но не контролируется полностью.
В боевом донесении, если бы мне довелось составлять его мне, я бы, наверное, написал так. В настоящее время в ходе боевых действий производится ликвидация остаточных групп противника, находящихся в пределах городской черты. Часть из формирований вооруженных сил Украины окружена. Вот, наверное, вот так бы это звучало, с наибольшей степенью реализма. Что касается все-таки вот этого, а это без привлечения крупный тактический успех, мы будем надеяться, что все-таки он со временем перерастет в оперативный. Вот еще не могу сказать о чем. Иногда вот звучат такие оценки, что в вооруженных силах Украины в подразделениях и частях наблюдаются элементы разложения, паники, ухода с боевых позиций. Безусловно, это имеет место быть. Но массового характера это не имеет. Потому что ведь, если мы одерживаем победы, в конце концов, мы одерживаем победы не над симулянтами, самострелами и отказниками, от хорошо подготовленными частями и соединениями. В этом плане не надо принижать значимость наших побед.
Так точно. Это скорее украинская логика, когда Арестович говорит, что мы зафиксировали, я его цитирую, поэтому они, украинцы, зафиксировали массовые случаи дезертирства, поэтому русские смогли взять контроль над Солидаром. Нет, не поэтому, товарищ Арестович, русские смогли.
Не поэтому. Теперь, когда говорят о том, что якобы вооруженные силы Украины в ближайшее время не смогут наступать без танков, это очень упрощенный взгляд на ход ведения боевых действий и операций. Не только танки нужны для успешного проведения каких-либо боев. Нужен вообще весь комплекс вооружения, военной и специальной техники. Главное, побеждает на земле тот, кто имеет господство в воздухе. Это первый такой элемент. Потом, все же надо опять-таки иметь и артиллерию.
Мы же имеем господство в воздухе, а еще не победили.
Даже так иногда бывает. Поэтому, уж без господства в воздухе вообще трудно говорить о каких-либо успехах в наступательных действиях. Поэтому весь анализ наступательных возможностей украинской армии не следует сводить только к наличию или отсутствию танков. А у них они, кстати, есть. Правда, пока еще в небольшом количестве. Это еще один момент. И что еще, на что нам надо еще обратить внимание, то, что все-таки мы надеемся, что вот этот успех под Солидаром наших вооруженных сил перерастет в оперативные какие-то результаты. Мы все-таки имеем в виду Краматорск, Славянск и так далее. И опять-таки, к чему надо быть готовым, то, что возможные наши успехи могут увеличить резко военную помощь Запада вооруженным силам Украины, поскольку там настрой единственный. Ни при каких условиях не допустить военного поражения Украины. И поэтому вполне возможно, что на следующем Рамштайне именно такие оценки и прозвучат. И нам надо быть к этому готовым.
Прозвучат именно под предлогом Солидара, что уже, собственно говоря, сделал Столтенберг, заявив, что у русских начались успехи на фронте, в этой связи мы должны форсировать помощь украинской армии. Ну, плюс аналогичного толка статья вышла сегодня в Independent, рассуждение на тему того, что если мы не дадим им танки, то мы не сможем добиться победы Украины. Победа Украины к черту, главное, мы не сможем, рассуждают они, добиться поражения Путина. Смотрим. Так что танки будут.
Западные официальные лица предупреждают, что Украина не сможет вернуть значительную территорию без увеличения боевой мощи, включая танки и другую тяжелую технику. Официальные лица заявили, что в настоящее время украинцы не смогут провести успешное наступление. Президент Владимир Зеленский в течение нескольких месяцев настаивал на том, чтобы НАТО предоставило его войскам американские боевые танки «Абрамс» и немецкие боевые танки «Леопард-2». Один западный чиновник сказал, что запрос Украины на 300 танков был беспочвенным и необоснованным числом для создания достаточной массы сил, чтобы они смогли перейти в наступление. Украинцы не смогут отвоевать значительные территории без изменений в их расстановке сил по сравнению с прошлым годом. Соотношение сил между русскими и украинцами слишком точно сбалансировано. Что-то должно выйти из этого тупика, особенно если украинцы хотят отвоевать территории и перейти в наступление. Основные боевые танки и БТР являются частью этой смеси.
Сначала хотела отреагировать вот на некоторые сюжеты, которые прозвучали там. Во-первых, сначала по немецкому этому журналисту, он уже вообще интервью давал здесь рядышком с вами, да? Географически это 5 минут.
Дорога работает недалеко от Белорусского вокзала, мы все хотим после программы пойти познакомиться.
Ну да, вот это, говорит, надо его сюда как-нибудь, мы ему...
В лучшем смысле этого слова. Ну, да. Объяснить ему, в чем он не прав, он так заблуждается.
Это
Ваннер его фамилия.
Конечно, давайте мы ему хоть скажем, в чем правда истина в жизни-то происходит. Давайте умнее будет делать передачи.
Секунду, сразу объясню. Это не призыв для наших неравнодушных телезрителей, потому что где-то с месяц назад уже был случай, когда к нему подошли, люди шли мимо, слышит он что-то там про Путина, про агрессию, начали ему говорить, что он фашист и нацист, даже угрожали, но, в общем, все закончилось мирно, просто пусть стоит, работает, если что, мы сами все объясним.
Это, кстати, очень правильное уточнение. Действительно, ни журналистов, ни дипломатов трогать не надо. У них работа такая, они под защитой нашего великого государства находятся. Мы здесь гарантируем возможность свободно работать. Мы не дикари, не варвары какие-то. А второй момент про дикарей и варваров, это вот про Куршавель, да? Здесь, почему? Они же бандиты там все, да? Вы понимаете? То есть грабители реально, вроски. Но они как? Они читают газету так, и думают, как? Слушайте, на Западе приняли решение. Раз ты под украинским флагом поешь гимн, тебе разрешено совершать любые преступления. Вот они так совсем по-простому это восприняли. И теперь думают, наверное, действительно людям там как-то нужно идти.
А флаг действительно перевернули.
Полиция отмечаться, да.
Не догадываются, какой у них флаг.
Да, у них там какие-то...
Небо, рожь, все вверх ногами.
Проблемы, наверное, так сказать, возникли с местными властями в связи, с криминальной их деятельностью. А криминальная деятельность, я думаю, заключается в том, что Зеленский и его команда воруют, они же, им не просто нужно воровать, да, они им же нужно вывозить это на Запад все. Поэтому я думаю, что это такие эмиссары Зеленского, которые помогают ему пристроить украденное из западной помощи вот в этих западных всяких так вещах. Ну, это на всякий случай решили подкрепить свои отношения с местной полицией, побегов под украинским флагом, еще раз повторяю, исходя из логики, что раз под украинским флагом, значит, любые преступления разрешено делать. Ну, посмотрим, не знаю, может и так. Теперь по военным делам. По Солидару мы давайте поздравим наши вооруженные силы, серьезным, действительно, я согласен с коллегой, тактическим успехом, будем надеяться, что он будет развиваться. Я хотел тоже с Владимиром Корнёвым согласиться, что следующий, действительно, вот это вот Краматорск, Славянск, там выстроена очень сильная линия обороны. А если нам удастся, так сказать...
Там еще Артемовск, с ним, мы знаем, возникли сложности к этой минуте.
Артемовск, да. Значит, это серьезное, так сказать, направление.
Просто для понимания того, какую важность придает этому населенному пункту украинцы, который никому не нужен, если верить Арестовичу, обороной командует сам Сырский. Это командующий сухопутными войсками Украины. Он не раз туда приезжал, не раз давал личные указания. Он сейчас где-то в районе Артемовска. Поэтому, когда Арестович говорит «ерунда», брешет. Не ерунда, важный населенный пункт, плацдарм.
Да, это в этом состоит военная логика. Но кроме этой военной логики, есть еще Военная логика более такого высокого уровня связана с большими наступлениями. У нас действительно вот эта армия, которая создается из мобилизованных, она вот в этих боевых действиях принимает очень маленькое участие. И она, так сказать, есть и куда-то готовится. Сейчас по западному оружию, вот сейчас говорят, вот эти танки, там, леопарды, там еще что-то такое. Насколько я знаю, решение принято западниками по новым системам вооружения, но оно просто объявлено, что объявлено от него будет 20 января, когда они в Рамштайне согласятся. Ну, такова просто бюрократическая логика. Начальники говорят своим подчиненным: вы не спешите это раньше нас объявлять. Самые главные вещи объявим мы, когда соберемся все вместе на общую вот эту тусовку в Рамштайне. Там они уверенно объявят. Здесь уже отчасти говорилось о том, что есть два принципиально важных момента в новых системах вооружения. Во-первых, это уже не советские системы, а западные, связанные с тем, что советские системы уже закончились во многом на этих складах в Восточной Европе, когда еще Советский Союз им передавал. И второе, то, что передаются системы, наступательные системы вооружений. То есть они ориентируют армию Украины на будущее наступление. Сейчас, насколько я понимаю, дан приказ Зеленскому сформировать 3 новых корпуса из новых мобилизованных аж по 75 тысяч человек. Поэтому сейчас в Харькове, вот в эти буквально дни, сегодня, вчера, там просто страшный террор происходит. Там почти окружен Харьков, и происходит массовая мобилизация новыми методами. То есть огромное количество людей в Харькове, видимо, в других городах, они прячутся от мобилизации по квартирам. По закону полиция не может входить, а СБУ может. Поэтому в Харькове объявлена контртеррористическая операция, которая позволяет полиции вместе с СБУшниками заходить в квартиры и забирать оттуда мобилизованных. Вот такая происходит массовая отлавливание буквально мужчин на Украине по всем городам. И я думаю, что в других городах они будут... Таким образом создается вот эта массовая насильственная мобилизация и их вооружить этими натовскими танками. Еще один момент по потерям. Вообще говоря, обычно армия, которая наступает, она несет большие потери. Это такие, классика военных действий. К счастью, что касается Солидара и Артемовска, насколько я понимаю, здесь ситуация другая. Мы потом еще... Сейчас, конечно, все секретные сведения. Потом, я надеюсь, они будут открыты, мы об этом узнаем. Насколько я понимаю, здесь как раз обороняющаяся сторона несет украинская колоссальные, огромные потери, связанные с тем, что Россия, во-первых, очень аккуратно и делает наступление, стараясь как раз сохранить свою технику, и, во-вторых, очень серьезное преобладание у России в артиллерии и в ракетных этих атаках, которые они разбивают. Еще один момент связан с тем, что, как я уже сказал, в Солидаре, вот в Артемовске, воюют те, кто воюет уже много месяцев, хорошо подготовлены. Наши мобилизованные пока в основном боевые действия не вступают. В то время, когда с украинской стороны массами бросаются слабо подготовленные мобилизованные люди. Вот недавно мне пришлось видеть интересный такой сюжет. Пленные украинские. Поражает, что они все практически после 40 лет. То есть это люди достаточно пожилые, которых набрали в рамках этой мобилизации. Это люди, не подготовленные к войне. Именно поэтому такие огромные потери с украинской стороны. Вот вы говорите про 14 батальонов, возможно, и так, но действительно огромные, колоссальные потери. Это тоже будет иметь значение, потому что некоторое преобладание в живой силе, количестве, оно важно для продолжения наступательных наших действий.
Что касается военнопленных, только что в нашем распоряжении появились уникальные кадры. Москалькова, это омбудсмен Российской Федерации, проводит переговоры со своим украинским визави. Зовут его Дмитрий Лабунец. Сначала они вели переговоры тет-а-тет. Далее к встрече присоединились их турецкие коллеги. Еще раз скажу, что переговоры проходят на территории Турции. Согласовывается очередной обмен. Подробностей пока нет никаких. На кадрах лишь слышна украинская речь. Лобунец при встрече с Москальковой произносит слова по-украински, хотя понятно, что его родной язык русский, но здоровается он с ней принципиальным образом по-украински. Как только появится возможность продемонстрировать заявление, Москалькова, естественно, сделаем. Пожалуйста.
Собственно говоря, как прогнозируется, произойдет очень серьезное действие, эскалация, обострение, усиление ситуации на линии соприкосновения в ближайший месяц, плюс-минус. Вот, собственно говоря, оно происходит. Здесь самое важное, конечно, будет еще Северск, потом, соответственно, там есть Авдеевка, так, между прочим, вот, тоже важный объект, с учетом того, что как бы, там будет нарушена инфраструктура снабжения. Вот, поэтому как бы, это будет важный месяц, который сейчас будет происходить. Я тогда расскажу про то, что вчера ванговалось, и то, что, соответственно, будет в целом. Собственно говоря, акция протестов во Франции 19 января, это четверг следующий, массовая. Вот, соответственно, профсоюзная. Ну, собственно говоря, повышение пенсионного возраста, трудовая реформа, вот это все, что с этим связано. Вот, соответственно, Всемирный банк, который традиционно, как бы, ну, так сказать, не очень любит Китай, надо заметить, вот, как и ряд других стран, собственно говоря, уже сванговала рецессию в ближайшее время. Мы сейчас будем развиваться самыми медленными темпами роста 60-х годов, то есть за последние 60 лет. Это самый медленный темп роста с 20 по 24 год. Она не превысит в среднем 2%. И, соответственно, основная часть потери этих темпов – это ЕС США. То есть прогноз по США был сокращен до 0,5. Переводя на русский язык, что это означает? Рецессия. То есть мы как бы в нее переходим. Вот, соответственно, повышение ставок привело к тому, что как бы зажался спрос. В результате, соответственно, с инфляцией боролись просто благосостоянием граждан на данном этапе. И основные потери будут со стороны Европейского Союза и США в ближайшее время. То есть самое большое замедление за последние лет 20-30. Ну, не считая 2008 год, естественно, это резкое падение, возвращение. Вот, и, соответственно, пандемию. Основная часть темпов роста придется на Китай. Это при том, что это Всемирный банк уже прогнозирует на Китай, только в среднем там, это примерно 35-40% всего роста будет связано с Китаем в ближайшее время. Вот, и частично с Индией. Поэтому, в принципе, как бы даже в ближайшие 4 года ситуация будет видоизменяться достаточно серьезно. Вот, и, скорее всего, мы получим действительно достаточно сложную рецессию, причем с большой долей вероятности она может быть продолжительной, в отличие от всех предыдущих вариантов. То есть были быстрые отскоки, это будет, соответственно, продолжительная рецессия, возможно, выходом в стагфляцию. Соответственно, вот эта цена того, что сейчас происходит, что, в принципе, ванговалось в прошлом году, как бы вот эта цена как бы затянувшегося конфликта, это большой экономический кризис, переводя на русский язык, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Вот, кроме отдельно взятых стран. Кроме того, параллельно будет происходить, естественно, постепенное выдавливание из ТЭК, будет происходить перераспределение ресурсов. Это происходит уже сейчас. Трафигура выходит из крупнейшего, одной из крупнейших, соответственно, НПЗ, нефтеперерабатывающих компаний в Индии. Там, где, кстати, Роснефть представлен. То есть будет происходить разделение рынков. Вот это то, что происходит сейчас, в принципе. Вот, соответственно, с экономической точки зрения. И будет перераспределение, в том числе, соответственно, точек потребления. То есть у вас сейчас уже стоимость угля, например, Европейском Союзе, при том, что они максимум его используют, вот, Ньюкасле, соответственно, ниже 40 долларов. А в Азии он растет. Причем он растет в разы за последнее время. То есть постепенно центры потребления перемещаются в Юго-Восточную Азию. Если раньше это прогнозировалось в течение 15 лет, сейчас это будет происходить намного более быстрее. За счет того, что, соответственно, Европейский Союз серьезно как бы подограничил свои возможности, а за счет повышения денежно-кредитной политики, соответственно, у США тоже как бы снизились возможности для быстрого оперативного роста. Самая большая трагедия будет заключаться в том, что инвестиции будут падать. То есть они будут менее 3% с половиной. Это будет означать то, что как бы вот ТЭК, вот это все будет недоинвестировано в ближайшее время. И только страны, которые могут обладать как бы государственным как бы консолидированным финансированием, типа, например, тоже сам Саудовская Аравия, предположим, частично Ирана, в какой-то степени Венесуэла в меньшей степени, вот, они могут себе позволить как бы долгосрочно инвестировать в добычу. Мы прекрасно понимаем, что обратным процессом низких цен на энергоносители становится то, что никто не инвестирует в то, что их добывать. Потому что, соответственно, это невыгодно, нерентабельно по целому ряду направлений. Поэтому постепенно, соответственно, как бы ситуация будет разворачиваться следующим образом. То есть где более как бы концентрирован госсектор, и где есть возможность доступа к финансированию, те будут получать определенные преимущества. Вторая пострадавшая страна в результате того, что сейчас происходит, это будут страны развивающиеся, но не Китай и Индия. Страны Африки, страны Латинской Америки, у них будут падать валюты национальные, это мы, в принципе, все уже видим, это приведет к очень серьезным последствиям. Вот, поэтому с этой точки зрения, соответственно, вот ЮАР, например, та же самая, Аргентина в меньшей степени, но она постоянно так в этой ситуации находится. Вот. Они будут испытывать очень серьезные проблемы, связанные с энергетикой. Поэтому с этой точки зрения, как бы в ближайшие вот несколько лет будет происходить определенное перераспределение. И вот эти все слабые как бы, страны, которым не будут представляться финансирование, будет подбирать Китай. Китай уже развернул целую программу поддержки, соответственно, этих игроков. И причем он предоставляет конкретные финансовые ресурсы. Вот. В то время как целый ряд даже развивающихся стран, развитых стран, будут испытывать определенные сложности. Там самая Южная Корея и Япония. Кстати говоря, Япония, у нас Байден там в Мексику ездил, а у нас, естественно, премьер-министр Японии приедет в США. И основная тема обсуждения, помимо всего прочего, там это Тайвань будет, естественно, соответственно, Северная Корея, но основная тема обсуждения – это закон о инфляции. То есть все страны, которые приезжают сейчас развитые, они обсуждают закон об инфляции США, который, естественно, приведет к тому, что с других развитых стран будет вымыто примерно 1 триллион долларов в ближайшее время. То есть это те инвестиции, это те заводы, рабочие места, которые там созданы не будет. Поэтому они просто оттуда будут уходить постепенно. Поэтому с этой точки зрения, конечно, это будет наращивать некоторое как бы, противостояние на этом направлении. Но в любом случае, вот в ближайшее время, в случае продолжения конфликта в долгосрочной перспективе, нас ждет достаточно серьезные экономические последствия.
Ну и срочные новости, возвращаясь к переговорам в Турции. Переговоры между Россией и Украиной. Москалькова сообщила, что обсудила с украинским омбудсменом местонахождение пропавших российских военных. По словам нашего уполномоченного, более 20 были найдены, некоторые возвращены домой. Как сообщила Москалькова, она планирует провести еще одну встречу с Лобунцом вечером 11 января. То есть сегодня вечером. Через минуту вернемся. Сначала новости срочные. Омбудсмен Татьяна Москалькова на встречу с украинским представителем, коллегой Визави, обратилась к председателю парламента Турции с просьбой прекратить поставку оружия Украине, чтобы избежать дальнейшей эскалации. Я напомню, что сегодня в западной прессе появились сообщения о том, что Турция передает Украине в том числе кассетные бомбы. Ну а в Германии экс-генерал Бундесвера предложил поставить Украине не тот самый «Леопард-2», которых и так слишком мало у Германии, а «Леопард-1А5», то бишь предыдущую, старую версию, довольно уязвимую для российской техники. Смотрим.
Правительство Германии могло бы быстрее принять решение о поставке танков, если бы британцы первыми согласились на поставку их основных танков «Челленджер». Это действительно так?
Канцлер Шольц также подчеркнул в своем выступлении, что он не хочет быть единственным, кто отправит основные боевые танки. Я могу понять сомнения генерального инспектора Бундесвера по поводу передачи танков «Леопард-2», потому что даже с точки зрения конструктивных требований у нас около 40 танков именно этой модификации. Это слишком мало для Бундесвера и Германии. Однако у нас есть старая версия танка «Леопард-1», которая поставлялась со 150-миллиметровой пушкой. Да, это старая система вооружения. Следует отложить в сторону решение с «Леопард-2» и рассмотреть возможность поставки боевых танков «Леопард-1» из наших промышленных запасов, которые затем также могут быть использованы в бою вместе с бронетанковой пехотой и, несомненно, придадут дополнительный динамизм действиям, подобным тем, которые мы видели в Харькове, Бахмуте или Солидаре.
В Германию переносимся. Депутат Бундесвера на прямой связи, Бундестага, Евгений Шмидт. Евгений, здравствуйте. Перевела вас случайно в военное ведомство, потому что, очевидно, все рассуждения и мысли сейчас о том, поставит ли Германия, что вы сами понимаете, такой чувствительный эпизод, свои танки для войны украинцев с русскими. Анна Лена в Харькове пообещала новое вооружение. О чем идет речь? Принято ли решение?
Здравствуйте. Ну, действительно, в Германии идет острая дискуссия внутриполитическая по поводу поставок современных немецких танков «Леопард-2» в зону конфликта. И поэтому визит Бербок, он, скорее всего, был направлен на внутреннюю повестку. Так как мы знаем, Бербок представляет в правительстве партию войны. Бербок открыто и интенсивно лоббирует поставки тяжелой техники в зону конфликта, несмотря на контраргументы, а их достаточно. Как, допустим, то, что и в самом Бундесвере ощущается острая нехватка современной техники, так и последствия, к которым приведет дальнейшая вот подобного рода эскалация конфликта для Германии.
Евгений, скажите, пожалуйста, с точки зрения экономической, имея в виду массовые забастовки, вот сейчас они начались в Париже, не опасается ли правительство Германии развитие событий по аналогичному сценарию, коль скоро деньги тратятся не на Германию, а вот неожиданно вдруг на Украину?
Подобного рода опасения действительно существуют, но тут следует различать менталитет французов, которые довольно-таки активно и бастуют, мы помним и движение желтых жилетов и так далее, и менталитет немцев, которые неохотно выходят на демонстрации, которые, скажем так, в удобном кресле перед телевизором пытаются решить все свои проблемы.
Ясно. Спасибо вам огромное. Депутат Бундестага Евгений Шмидт на прямой связи Берлин-Германия. Появилось только что в нашем распоряжении заявление Татьяны Москальковой. Я напомню, только за сегодняшний день она уже дважды встречалась со своим украинским коллегой Лабунцом. Вечером будет еще один раунд переговоров. Идут серьезные попытки осуществить серьезные договоренности. Сейчас известно, 40 на 40 человек будут менять. Слушай.
Ранее мы обменялись с господином Алубинцом списками о пленных, которых мы просили взаимно освободить. И работая с нашими ведомствами, с Министерством обороны, с спецслужбами, мы по нашим спискам смогли вернуть более 40 людей с российской стороны и все со стороны Украины. Я также просила Дмитрия Лубенца рассмотреть возможность оказания помощи гражданам Украины, которые хотели бы приехать к своим родственникам в Россию.
Пожалуйста.
Ну, вообще удивительно, конечно. Обычно мы такие переговоры заранее не анонсируем, непривычно. Да, обычно нам как бы как раз одно из правил подобных переговоров – молчать до самого обмена. Но, видимо, вот украинцы, да, слили, вот, соответственно, и комментируем. А что касается Германии, Шольца...
Может, действительно, турки попросили, имея в виду неоднозначность политического положения в стране?
Вполне вероятно.
Выступают в качестве площадки, переговоров.
Ну, я к тому, что у нас, вы же понимаете, постоянно ведутся подобные переговоры. По-моему, это впервые, когда мы до каких-то достижений договоренности вот так
вот их освещали. Почему? В прошлый раз, помните, в Турции тоже были попытки.
Я к чему? К тому, что Германия, вот это заявление Шольца о том, что общественное мнение неважно, будем помогать Украине, очень перекликается со скандальным заявлением Бербак о том, что и чихать вообще на мнение германских избирателей, будем и дальше Украину поддерживать. Ну, то есть это действительно показатель того, как они относятся и к собственным, своим избирателям. Есть приказ им на восток, вот они, значит, дранг на хостен и осуществляют. Uh-huh. Я вернусь к Солидару. Тут прозвучало мнение насчет, уточнение насчет того, что Артемовск еще идет сражение, конечно же, и Солидар, понятное дело, еще не все окончательно сделано. Но я просто хочу пояснить, Артемовск и Солидар – это единая линия обороны. Почему они так все там, ну, на Юлия Рёбки, на панику Юлия Рёбки, обратите внимание, да, этого Избильда, вечного русофоба, они так запаниковали? Да потому что именно прорыв вот этого, неожиданный для многих из них, прорыв солидарского направления, это, по сути, выход и возможное окружение основной группировки украинских войск в Артемовске. Почему и Сырский, скорее всего, там? Потому что для них надо срочно гасить как-то этот пожар. А дополнительные все эти линии обороны, они уже Краматорск и Славянск. Почему? Добавлю еще, почему Солидар и вообще Артемовск, тот регион, хоть Украина и заявляет, никакого значения, да, это вообще никак не влияет. Да. Они сами, предприятие «Артемсоль», еще в 90-е годы сделали стратегическим предприятием Украины. Да? Почему? Да потому что 90% производства соли еще довоенной Украины. 90%, вы вдумайтесь, да? В лучшие времена в Советском Союзе это было 40% всей советского производства соляной промышленности СССР, подчеркну. Конечно, это клондайк, в общем-то, для Украины, которую она теряет.
Через минуту вернемся. Это Итак, уполномоченные по правам человека России и Украины только что завершили в Анкаре первый раунд переговоров, обсудили обмен пленными между Москвой и Киевом в формате 40 на 40. Москалькова призвала Анкару прекратить поставки Украине оружия.
Сказали очень важную вещь, они потребуют прекращения огня, потому что именно это является главным нарушением прав человека, права на жизнь, здоровье и достойное существование. Поэтому я обращаюсь к вам с просьбой прекратить поставку оружия Украине для дальнейшей эскалации этой ситуации.
Ну и только что появился долгожданный комментарий Министерства обороны Российской Федерации. Очевидно, что главная новость сегодняшнего дня – это взятие под контроль российской армии «Солидара». Слушаем.
Подразделения воздушно-десантных войск блокировали «Солидар» северной и южной частей города. ВКС России наносят удары по опорным пунктам противника. Штурмовые отряды ведут бой в городе. В результате огневого поражения подразделений 61-й механизированной и 17-й танковой бригад Вооруженных сил Украины уничтожено до 80 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля. Ударами оперативно-тактической армейской авиации, ракетных войск и артиллерии в районе города Артемовск Донецкой Народной Республики поражен командно-наблюдательный пункт батальона 57-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины. Также за сутки поражены 74 артиллерийских подразделения Вооруженных сил Украины, живая сила и военная техника в 113 районах.
Прямо сейчас сообщается, что в Солидаре идет зачистка. Украинцы из города вытеснены. Прямо сейчас смотрите «Вести». Это были 60 минут. До свидания.